Наша недельная глава Паршат Несо, самая длинная недельная глава во всех, среди всех недельных глав. У нас нет ничего длиннее, в ней есть 176 пасуков.
Вау.
И есть столько же пасуков в самом длинном псалме, 119-м, и столько же есть листов в самом длинном разделе в Геморе, это Баба Батра. Можете проверить. Понимаете, что это все, конечно, не случайно. Видите, насколько есть тут таких вещей, это как будто устное предание и письменная Тора, насколько они все перекликаются. Есть даже символика в этой цифре. Это 20, у нас есть 22 буквы алфавита, помножить на 8. Значит, если мы говорим о недельной главе, мне кажется, такая, там есть очень много вещей, как вы понимаете, когда она такая длинная. Но, может быть, я посмотрю вещь, которая она находится в конце. Это там повторяется 12 раз, а когда началась служба в Мишкане, каждое колено взяло и принесло подарок для Мишкана. То, что очень интересно, все принесли то же самое. И поэтому в Торе 12 раз повторяется абсолютно то же самое. Папа всегда это очень любил, это и говорить об этом. Значит, это понятие того, что каждый еврей, мы соблюдаем законы формально точно так же. Но у нас есть 12 совершенно разных форм. Форма это имеется в виду то, что нас увлекает, что мы имеем в виду, когда мы это делаем. И так как каждое колено принесло совершенно за счет другого рвения и смысла, поэтому невозможно было это написать один раз, потому что каждый принес совершенно по-другому, из-за другого, другой причины. И поэтому это повторяется 12 раз. Но с другой стороны, мы все то же самое. Значит, мы все соблюдаем точно так же шаббат. Это очень важно. Мы все делаем те же самые вещи. И в этом у нас есть понятие единства еврейского народа. С другой стороны, у нас есть полная индивидуальность. Кто-то это соблюдает, и у него точка – это радость. У кого-то то, что он более подчеркивает, это занятие Торы. У кого-то более подчеркнута связь со всем еврейским народом. У кого-то более подчеркнуто, как брать и более делать хорошие поступки другим людям. У другого, как воспитывать самого себя и быть более правильным человеком. И заниматься своей индивидуальностью. Как вы видите, и все очень правильно. И мы же не можем все быть идеальны во всем. Мы все пробуем в чем-то, как-то, где-то в середине. А есть у каждого своя поэнта, своя точка, которой в этом он, это его как будто бы сильная точка. И этим весь еврейский народ становится полноценным. Поэтому у нас та же самая вещь, можно даже посмотреть, как, что имел в виду каждый, хотя они все приносили абсолютно то же самое, но каждый имел что-то другое. Так это понятие единства еврейского народа и в это же время проявление индивидуальности каждого из нас.
Вау!
И если мы говорим, да, извините, если мы говорим о вдавране Торы, так у нас тоже есть такая очень интересная вещь, говорится в книге Дворим, «Ло таким лехама цива». «Илуй нешама леханан ури бен Менахем». Говорится в Торе в книге Дворим, «Ло таким лехама цива». «Не брай и не ставь себе мацива». Это камень, которому берут и приносят люто. Это масло или приносят жертву. «Ашер саны», что Всевышний ненавидит. Это такое очень тяжелое слово. Когда мы смотрим в Торе, мы видим, что Яаков ставил мацива даже дважды. Когда он, перед тем, как он вышел из Израиля, и потом, когда он возвратился, он дал обет, что он это возьмет и сделает. И в книге Шмот, 24 главе, перед дарованием Туры по Гаши, еврейский народ ставит 12 камней, 12 мацивот, приносит на это жертвы, и потом, кроме этого, строит также один жертвенник. После, это последний раз, после этого, после дарования Туры, это было день до дарования Туры, после дарования Торы мы не имеем права ставить мацива. И рассматривает Магараль, что значит мацива и что значит мисбех. Мацива – это один камень. Мисбех – это построение, это жертвенник, построенный из многих камней. И говорит Магараль, есть понятие индивидуальности. И когда мы хотим быть едиными, значит, это символика проявления каждого индивидуала. А есть понятие, когда мы, наоборот, умеем брать и быть часть всего еврейского народа.
Как Песах.
Да. И если мы рассматриваем, как раз Шавуот это рассматривает, я видела Шеми Шмуэль, что в Песах, как вы сказали, мы часть общества. В Яв, это следующий месяц, это после Нисана, мы занимаемся нашим индивидуализмом и занимаемся нашим характером. А сейчас месяц Сиван, это уметь брать и объединять наш индивидуализм вместе с обществом. И это, конечно, очень непросто.
Ну, дайте нам какие-то отправные точки, как это делать.
Значит, первым делом мы должны любить и уважать себя. Если я не люблю и не уважаю себя, и не уверена в себе, я думаю, что главная вещь – это даже уверенность. А тогда меня, любой человек, который думает или считает по-другому, чем я, он меня вставит в опасность. А в момент, когда у меня есть уверенность в себе, спокойствие, я знаю, что я хорошая, я знаю, что я размышляю правильно. И если даже кто-то говорит по-другому, чем я к этому очень открыта, спокойна.
Вы говорите об идеальном человеке или о том, я кто достиг какого-то уровня?
Я говорю, к чему вы должны стремиться? Ну, хотя бы немножко. Но вы можете начать с такими уроками более маленькими. Скажем, есть кто-то, кто вы знаете заранее, что он, скажем, младше вас, менее умный, чем вы. И вы, когда он высказывает свое мнение, вы это учитесь, как воспринимать это спокойно. Слышать, может быть, в чем-то там очень правильно, а то, что правильно принять, но не стирать себя и не нападать.
Не стирать себя и не нападать на него?
Да, представляете? Угу. Значит, у нас или мы берем, стираем себя и принимаем полностью другого, и тогда мы просто растворяемся в обществе, или мы хотим взять и проявить себя, и тогда все, что говорит другой, это меня ставит в опасность, и я с ним начинаю воевать. И мы считаем, что и другое неправильно.
Вы знаете, мы воспитаны в культуре, где общественное выше личного, помните, в России.
Так, так у нас это не так. Угу. Значит, у нас до дарования Торы у нас, наоборот, личность была выше общества, поэтому Яков ставит мацева, поэтому до дарования Торы мы ставим мацева, но в этот момент мы ставим и мацева, и мизбеах. Это значит, а жертвенник строился из многих камней, обычно из 12. Понимаете, какая символика? 12 колен. Как быть, если ты нашел свой путь, своего предназначения, пришел к гармонии с собой? Да, Елена, а дальше я не вижу.
И вдруг у тебя на пути появляются люди, которые начинают сбивать тебя с этого пути, создавать сложности, непонятно по каким причинам. Что можно сделать в такой ситуации?
Елена, большое спасибо. Первым делом мы должны понять, что это не они нас сбивают пути, и не они вдруг появляются, а кто это их шлет, это Всевышний. И это именно для того, чтобы мы еще больше и более правильно проявили нашу точку. Значит, Всевышний нам сначала дает немножко прорасти. Как я вам сказала, сначала я посоветовала это делать с людьми, которые вы ощущаете чем-то из-за чего-то более, ну, как будто вам кажется, там, младше вас, с которым вам легче как будто бы иметь вот эти отношения. А потом Всевышний хочет, чтобы мы это проявили на самом высоком уровне. И тогда у нас проявляются вот эти сложности, которые вы говорите. Это у всех всегда. Если это не появляется, так у нас просто это то же самое, как мускулы. Извините, что я всегда это сравниваю. Если я делаю физкультуру достаточно слабо, у меня ничего не будет развиваться. А для того, чтобы у меня что-то развивалось, мне нужно делать усилия. Скажем, мы видим у Авраама. Авраам, его качество – это милость. Авраам хочет весь мир приблизить к Всевышнему. Всех накормить, всех привести к себе. И мы встречаем Авраама почти сразу, можно сказать, почти как мы только с ним знакомимся, что Всевышний ему говорит: брось твоего отца, уходи от твоей родины. Кого Авраам хочет больше всего привлечь к Всевышнему? Отца, родину. Уходи. Своего сына выгони из дому. Вы знаете, что это для Авраама? Или Яков, что его символика, его качество – это правда? Ему все время он находится с людьми, которые занимаются ложью и обманом. И это то, что, Елена, вы спросили, это у нас у всех на нашем пути. Мы должны понять, что этим мы, наоборот, становимся еще более, проявляется глубоко и правильно наше качество. И вот тот путь, который мы нашли. А если это не появится, у нас это не будет развиваться достаточно. Это будет слабо и без, в этой мере, это не будет каждый раз накачивать, как мы накачиваем наши мускулы.
То есть для человека, которому важно, например, самооценка, ему будет все время ситуации, где его самооценка будет понижаться. Да? Для человека, который важно, например, сложность быть в коллективе, ему все время будут проблемы с коллективом. Да? И то есть 100%. У каждого То есть Всевышний хочет, чтобы мы в этом направлении себя... Но для этого у нас должны быть какие-то инструменты, как с этим бороться. А получается, что у человека сыпется испытание в какой-то сфере, но у него нет инструментов, как это преодолевать.
Да-да, так вот это, и это надо, человек должен находить это. Вопрос, что делать, извините, кто-то написал мне, ведь я сегодня пробую быть хорошей, потому что если я не читаю, сразу у меня это все улетает.
Вопрос, что делать с этими людьми?
Да, обращаться или по минимуму. Смотрите, это зависит, конечно, от вас. Мы в иудаизме считаем по минимуму. Мы в иудаизме не ищем испытаний. Всевышний нам их дает, он о нас очень любит, заботится о нас. Мы считаем по минимуму. Мы не напрашиваемся на испытания. Мы просто так, понимаете, как это не тратимся. Но Всевышний решит, сколько вы должны с ними общаться.
Рабанит Хава, да. Есть поднятая рука.
Пожалуйста, Светлана, пожалуйста,
и давайте мы как-то ограничим нашу первую часть, чтобы мы могли перейти ко второй.
Да, второй.
Еще минут
пожалуйста.
10, да, нормально?
Да, пожалуйста. Извините, я не видела поднятую руку.
Светлана, вы можете включить свой микрофон.
Спасибо, Галит. Так видите, если я к чему-то не отношусь...
А Светлана опустила руку, видно, это была ошибка.
Рабанит Хава, если вы можете сказать тоже перед нами как Шавуот, как это связано с темой праздника Шавуот, который вот-вот наступит.
Да, значит, Шавуот – это праздник, в котором мы должны проявлять... Значит, у нас в Песах это праздник, в котором мы какие-то черты наших качеств, а мы от них отказываемся. И это символизирует тем, что мы не едим в Песах хамец. Мы должны немножко в Песах растворяться в обществе, и те вещи, которые мешают обществу, мы должны их куда-то загнать. Извините, что я так это говорю, как называется, крайне. Вы понимаете?
Да.
И символика того, что мы в Песах не едим хамец, мы от чего-то отказываемся. Хамец – это символика часть моих качеств, символика, скажем, высокомерия, подчеркивание себя. Как вы знаете, когда тесто вы кладете туда закваску, что делает тесто? Оно восходит. Теперь если люди высокомерные, им в обществе тяжело. В обществе таким людям тяжело, и общество с такими людьми тяжело. Шавуот – это единственный праздник, когда от всего еврейского народа приносились два хлеба, в которых была закваска. И в Шавуот мы все едим. Нет никаких ограничений. И даже нет никаких обязанностей. В Торе, по закону Торы, в Шавуот нет ничего, что нас, скажем, в Песах мы должны что-то есть. Извините, или не есть. В Суккот мы должны где-то жить. Или где-то не жить, я говорю особенно о мужчинах. В Шавуот у нас такого нет. Извиняюсь, я видела еще один вопрос. Поэтому Шавуот – это время, когда мы должны все проявлять и пользоваться всеми нашими качествами позитивно. А ничего не отказывать. Извините, что нет. Папа отказывается со мной общаться, потому что я не поддерживаю войну. Он хочет, чтобы я попросила у него прощения за свою точку зрения, покаялась и сказала, что поддерживаю войну, как мне стереть себя и сохранить. А вопрос, почему... Я уверена, извините, что я так говорю, но мне кажется, что первым делом мы... Извините, что я так говорю, я не знаю вашего отца. Но я считаю, что если нормальные отношения между людьми, каждый понимает, что у другого есть своя точка зрения. И первым делом это просто зачем спорить, вы не можете, ни ваш отец, ни вы. За счет вашей точки зрения война не станет ни лучше, ни хуже. И вы, мне кажется, на Россию или на Украину никак не можете с вашей точки зрения помочь. Это одна из точек иудаизма. Мы рассматриваем только те вещи, которых зависят от нас, и мы можем на них влиять. Если вы можете из ваших отношений с отцом вообще вот эти точки, которые в какой-то мере как-то спорные, вообще о них не говорить.
Да, но отец этой женщины постоянно ее вытягивает, я так понимаю, на эту
так
тему
она может сказать, и обязывает ее. Ты так прав. Но зачем спорить об этом? Надо найти точку, в которой я понимаю, что он прав. И эту точку подчеркнуть. Значит, у нас, это тоже мы, по-моему, говорили, в иудаизме есть понятие, мы не должны всю нашу правду всем выкладывать. Мне кажется, мы говорили, что у нас есть понятие эмет, это абсолютная правда, это истина. И есть яшар, это прямота. Мы в этом мире должны быть прямые, а не искать абсолютную истину. если мы, по-моему, я вам говорила, что слово «эмет» – это абсолютная истина, она начинается с буквы «алиф». Тора не начинается с буквы «алиф». Если я возьму букву «алиф», я отниму от слова «эмет», у меня останется «мет». «Мет» – это мертвый. Я тогда всех буду уничтожать себя, включая себя. И будут только конфликты. Поэтому, скажем, если я с кем-то говорю, если это очень важная вещь, и она задевает меня, и она влияет на меня, влияет на мою семью, это совсем другое дело. Но момент, когда это теоретические вещи, которые никак не влияют на меня. Скажем, если меня спрашивают, ты веришь в Всевышнего или нет, даже если это опасная жизнь, я должна сказать «да». А есть вещи, которых они никак, то, что происходит на войне или нет. Я бы вообще сказала, папочка, если можно, эта тема между нами, скажем, не знаю, может привести к конфликту, я не говорю. Или можно рассмотреть, я бы сделала из этого какой-нибудь анекдот, к чему и как я вообще к этому отношусь, и как я могу на это повлиять. Или найти что-то правильное. Я не знаю, на какой стороне вы говорите об этой войне, поэтому я не знаю, где, понимаете, что проявить. Скажем, если это Украина, понятно, что любая нация имеет право на свое государство, и на свою территорию. Если это со стороны русских, так вы знаете, что это когда-то была часть Советского Союза. И был такой человек, которого звали... Был Хрущев, который взял Крым и подарил Украине. Так Крым был теоретически русский, и Хрущев это подарил. А сейчас им это в какой-то мере русские хотят это назад. Есть понятно, что подарок невозможно возвратить. Я только пробую найти что-то, что можно оттолкнуться и рассмотреть, как будто каждый прав. И я же сейчас, мое мнение, то, что я с этим человеком говорю, а только говорю на его точке зрения. И как можно меньше находить конфликты между людьми.
Я так понимаю, что для папы это пример, чтобы она поддержала его авторитет, что вот как папа говорит,
точно.
Поэтому он будет все время ее провоцировать, вопрос, как да. ей себя
100% вести. Это будет каждый раз какой-то глупости. Значит, и знаете, что я так это говорю? Значит, это желание отца или отец ощущает, что его недостаточно уважают или не поддерживают его точку зрения. Поэтому тут это именно вопрос авторитета отца. И дать ему это место. Если вы не каждый день с ним встречаетесь, если вы живете с ним, и встречаетесь каждый день, это сложнее. А если нет, это легче. И те точки, которые вы понимаете. Значит, дать отцу ощущение, что вы его уважаете и принимаете его мнение.
Даже путем того, что она в какой-то мере скроет, что она думает по этому поводу?
Значит, это не скрыть. Это то, что я все время подчеркиваю. Это найти, в геометрии есть такое понятие, как точки пересечения.
То есть найти для себя самой, в чем может быть, что может быть справедливое в этой войне, и сказать, да, вот в этом моменте действительно как-то
таким да. образом. И эти точки подчеркнуть. Значит, это то же самое, что мы говорили, когда мы говорили о 12 колен. Каждое колено приносит ту же самую скажем. Каждый принес там что-то, что весило 70. Значит, они нашли общее. Все принесли что-то, что весит 70. Но один имел в виду Тору, которая весит, которая, как вы знаете, есть у нее 70 уровней. Другой имел в виду мир, в котором есть 70 языков и наций. Третий имел в виду, что это 70 евреев, которые, людей, потомки Авраама и более точно потомки Якова, которые сошли в Египет. Это понятно, что я пробую тут рассмотреть?
Да, спасибо.
И этим мы в какой-то... И это понятие Шавуот также, это понятие нашей недельной главы. Я просто пробую это объединить, понимаете, вместе. Значит, да. Я могу сказать, что когда я встречаюсь с кем-то, я стараюсь с ним найти общие точки. И этим я совершенно не задеваю мой индивидуализм. Я сохраняю абсолютно мою точку зрения. Но я ее не всем должна высказывать. Момент, когда я должна вам высказывать мою точку зрения и бороться за ней, это значит, что я внутри неспокойна. Это значит, что меня отец подавляет, что его мнение для меня, оно подавляет мое мнение. А когда я очень спокойна своим мнением, я могу согласиться в той точке, в которой я с ним соглашаюсь, и мне не надо себя доказывать.
Любой человек, с которым вы встречаетесь, вы спрашиваете себя, в чем у нас общие точки?
Конечно.
То есть вы себя настраиваете... как бы на волну с этим человеком.
Я стараюсь. Mm-hmm. Поэтому мне очень тяжело говорить по Zoom, потому что я тогда не знаю, с кем я разговариваю.
Это тяжело.
Потому что я в этот момент, когда мы пробуем подать себя, это может очень часто других людей задеть или подавить. Зачем? И если мы полноценны, и у нас есть место, где мы можем себя проявить, и там мы никому не мешаем, тогда, значит, это еще одна вещь, я понимаю эту женщину, что есть, она должна найти то место, где она может проявить себя, высказать абсолютно свое мнение, чтобы с ней были согласны. И тогда она сможет с отцом найти только вот эти точки пересечения, и ей это не будет так сильно мешать. Но если у нее нет такого места, это, конечно, очень сложно.
То есть, другими словами, вы говорите, у каждого человека должно быть место, где он может проявиться, как он, и тогда он может легче принять те места, где ему сложнее.
Да. А как же тогда в разговоре не потерять, ой, извините.
Не потерять себя. Если настраивать.
Да, это для этого вы должны быть очень уверены, иметь стержень.
Это что значит?
Я имею свое мнение, и у меня есть на все свое мнение, и мне это совсем... Я просто как будто немножко как... Вы знаете, когда ветер. И тогда это не мешает. Но я не растворяюсь ни в коем случае.
Это как будто немножко взгляд со стороны. Вы на каждую ситуацию да. Как будто смотрите со стороны.
Точно.
Вы не даете себе полностью войти и раствориться в этой ситуации.
Ни в коем случае.
Вы смотрите на нее со стороны и на себя немного со стороны. И это помогает держать дистанцию.
Да.
Спасибо.
И не впускать, значит, я рассматриваю людей, что люди нуждаются в коже. Есть в коже. Я это называю, я сказала сейчас, что это стержень. Я для себя это воспринимаю более как кожа.
Как что, простите?
Кожа.
А, кожа.
Знаете, есть кожа на теле. Да, если да. Я человек, у которого есть кожа, и она не повреждена, вы до меня дотрагиваетесь. Дотрагиваться, значит, вы говорите свое мнение, противоположное моего. Мы меня немножко похлопали. Если у меня кожа без ран, мне это не очень больно. И я имею полностью свою автономию. Если у меня нет кожи, или если кожа ранена, именно меня немножко похлопали. Я просто вскочу до потолка.
Угу.
Поэтому момент, когда у нас нет вот этой автономии, и кто-то в нее вторгается, это очень больно. И это понятие автономии. Mm-hmm. Каждый должен иметь свое место. У нас дома, мне кажется, с 3 лет у меня была моя полочка, и никто не имел права в эту полочку смотреть вообще никак. Это мое. Это было не только для меня, это было для каждого, в каждой семье это было понятно. То же самое были папины вещи, мамины вещи, мои вещи. Без разрешения никто не вторгается ни в кого, как называется?
Пространство.
Это то же самое не говорить человеку какие-то личные вещи, а, скажем, сказать, ты знаешь, это, может быть, там не подходит одно к другому или там, но какие-то слишком входить в личное мнение, в личную жизнь другого, нет такого. Это его личное мнение. Нет. Тут говорит кто-то, ошельпиль, это значит кожа слона. Это не то, что не быть чувствительным. Я чувствительна, но я не слишком чувствительна.
Имеется в виду толстокожие.
Да, не толстокожие. Это не... Но у меня есть, да, какая-то оборот.
Защита.
Да. И свое пространство. Значит, смотрите, если у меня свое пространство, границы. Я знаю, что мои границы очень явные и однозначные. И никто не может войти в мое пространство. И кто-то говорит, и пробуй туда войти. Но я знаю, что это невозможно. Это меня не будет никак нервировать. А если я не уверена, я думаю, что да, войдет в мое пространство, а я, конечно, начну воевать. Или я буду сдаваться. А это ваше пространство или нет, это только ваше решение.
Тут есть вопрос, а что можно сказать, если человек все время нарушает эту границу?
Да, это очень тяжело. Это, может быть, можно взять, как-то сесть и поговорить, почему. Да, есть люди, которые не понимают границы. У нас теоретически люди делятся на 2 части. Люди, которые, у них есть очень строго свои границы. Если это считается, когда мы доходим до крайности, это считается очень тяжелая вещь. Любая крайность – это ужасно. И самая ужасная крайность – это сдом. Это мое, твое. А есть люди, и это в какой-то мере считается развитием всего мира, это мое, твое, твое, мое. И если человек, который он, мое, мое, твое, твое, женится на очень крайне, они входят в брак с человеком, который мое, твое, твое, мое, очень крайно, это, конечно, непросто. Но с другой стороны, это может балансировать каждого из них, если они это будут делать очень правильно и совмещат вот эти отношения. Так один научит другого больше немножко, как быть мое, мое и твое, твое, а другой немножко станет менее такой закрытый и замкнутый и поймет, что такое тоже мое, твое, твое, мое. Это понятно, что я говорю, просто это говорю уже как термины, у нас они находятся в перке.
Ну, правильнее говорит твое, твое и мое, твое. Но это как бы для нас не допустим, ну, слишком, да?
Да, да, но это уже, извините, что я называю это искажение. Точно так же, как злодей искажает это в другую сторону. Он говорит, мое, мое, твое, мое, и значит, вот он забирает все с обоих сторон. А мы же все понимаем, что такое мое и что такое твое.
Да. Спасибо.
Но это уже, это целая очень непростая тема.
Как раз сейчас перед Шавуотом мы с Пирата Умер, мы же учим Пиркей Авот, так что это очень...
Конечно, поэтому я говорю.
Тут и был еще вопрос, он ушел. Как быть, если муж все время указывает, как правильно делать, даже если я профессионал в этой области?
А так надо понять, первое дело, я думаю, что тоже этот человек хочет уверенности.
Что вы сказали?
Он, этот человек, хочет, он ему нужно, он должен ощущать уверенность. Я имею в виду ее муж. Я думаю, что если бы просто успокаивается, говорит, ты очень прав, я понимаю, как. Значит, то, что он мне говорит, как он считает, что надо делать. Почему это меня должно нервировать? Вы понимаете, что это? Извините, что я так говорю, это кажется, как будто бы я не живу в такой ситуации и смотрю со стороны. Я понимаю, насколько это сложно, и я была в таких ситуациях. Я просто... У нас был какой-то... Есть какой-то родственник, который папе, когда папе уже было 86 лет, и каждый раз, когда он к нам приходил домой, и он приходил часто домой, он начал папу воспитывать. Ему объяснять, как надо жить во всем, и, как вы понимаете, в тех вещах, в которых папа был намного более компетентный. И папа, и были периоды, когда папа был очень болен, и я понимала, что папу... Мать, когда мы уравновешены, нам это легче выдержать. Когда мы больны, это намного сложнее. И я помню, я в какой-то момент немножко так не совсем выдержала, но то, снова я это постаралась сказать, папа был, я не хотела, чтобы никак не создался конфликт. Я видела, что папе это уже очень тяжело, потому что человек полчаса стоял и говорил, и объяснял папе, как он должен себя вести во всем. Я там сказала, вы знаете, но папе уже 86 лет, если вы не смогли его воспитать до сегодняшнего дня, я не знаю, возможно, будет позже. Mm-hmm. Но, конечно, есть такие люди. И я встречаюсь с такими людьми, и я живу близко с такими людьми. Я думаю, что одна из вещей – это надо им дать ихнее место. И тут я сказала в какой-то мере неправильную вещь. Я говорю о себе. Надо было сказать, и скажем, я то, что могу сказать о себе. Если мне такое делают, я говорю первым делом большое спасибо. И я по-настоящему ощущаю благодарность, потому что я понимаю, что человек хочет мне помочь. Может быть, он помогает неправильно, но он хочет мне помочь. И когда я ему говорю очень искренне, я ищу в том, что он мне сказал. Именно ту точку. Я не вижу, что он хочет взять и властить надо мной. Значит, почему это нас нервирует? Потому что у нас ощущение, что нас хотят покорить. Нас хотят как будто заставить делать, как они хотят. А мы не хотим, мы хотим быть самостоятельны. И мы не хотим, чтобы кто-то властил над нами. Говорил нам, что делать. Мы же сами понимаем, что делать. А если я в этом вижу не желание властить надо мной, а я вижу в этом желание мне помочь. Я это стараюсь увидеть искренне. Я тогда говорю, большое спасибо, что мне хотите мне помочь. Я вам очень благодарна. Пожалуйста, идемте подумаем, как вы это мне говорите. А потом я подумаю, что делать. А я потом решу, делать так или нет. Только я это не ему говорю. Я это говорю про себя. Почему не услышать еще одно мнение? Может быть, оно очень хорошее. Значит, в момент, когда это меня задевает, значит, я в этот момент я чувствую, что у меня нет кожи. Я пробую эту кожу взять себе, ее немножко, понимаете, как это?
Нарастить.
Там, да, нарастить. Но то не есть... мне встать не чувствительно. Я его чувствую, и я немножко его направляю. Вы знаете, когда вы говорите человеку, большое спасибо, что мне хотели помочь, а он хотел, мне кажется, было там 5%, что он хотел мне помочь, а 95%, что он хотел надо мной властить. Но я вот эти 5% подчеркнула. Он так начинает чувствовать. И он так начинает себя вести.
Да, спасибо.
Тут... Я, мне очень много раз пробовали, я не знаю, ли вы знаете, у меня есть один сын. Я вышла замуж даже до 20. Мне очень многие люди, где бы я только ни была, помогали, как иметь детей. И это были случаи, когда это было не очень приятно. И я всегда старалась всем сказать большое и по-настоящему искренне почувствовать, что они мне хотят помочь. И это было и им очень приятно, и мне очень приятно.
Как вы это выдерживали?
А если бы я начала чувствовать, что меня задевают, и как они вмешиваются в мою личную... Потому что я понимала, что они не вмешиваются в мою личную жизнь. Они туда никогда не войдут. Это моя личная жизнь. Я с ней не буду делиться ни с кем. Я только буду делиться тем, что я хочу, с кем я хочу. А то, что люди мне хотят помочь, большое спасибо всем.
Спасибо. Тут есть
спасибо большое. Этим я не стала обузой для общества. Потому что в момент, когда человек такой, он становится обузой для общества, то нельзя говорить. Она входит, надо замолчать, об этой теме не говорить. Это же очень неприятно ни мне, ни кому вокруг.
Да. Спасибо.
Извините, что я привела личный пример, просто а то кажется, что я там говорю с высоты, понимаете, как это. Я могу сказать, я говорю то, что я очень старалась сама как-то в себе воспитать. А если он советует приносить несколько, это было...
Если то, что он советует, приносит ущерб.
Да, приносит ущерб. Но в чем приносит ущерб? Неся, большое спасибо. Только скажите мне, пожалуйста, Неся, как звали вашего дедушку? Просто мне тут написали, что дедушка кого-то был другом моего отца из Ташкента. Скажите мне, может быть, его фамилию или прозвище в Ташкенте всех людей называли по каким-то прозвищам. Спасибо, Неся. А, значит, я вам не говорю делать то, что вам сказали.
Я хочу дать ему место.
Пожалуйста, есть... Ой, видите, сколько времени прошло.
Я очень переживаю, что мы так хотим услышать воспоминания и поговорить о вашей маме.
Пожалуйста, видите, я даже нашла всякие фотографии.
О, отлично. Мамы. Жалко, что вы мне раньше не переслали их, я бы их сейчас вывела.
А я даже не знаю, как переслать.
А, окей.
Я даже нашла мамин, как это называется на русском. Мама, моя мама взяла и написала, она была инженер-электрик.
Это нет, это административное.
Да, я видела. Моя мама, она же была инженер-электрик, и у меня есть ее диплом, который она защитила. И у меня есть ее все, еще ее, как называется. Хотите, я могу вам показать? Вот это, что моя мама написала. Видите, тогда еще ничего не печатали. Видите, как это?
Да. А это ее диплом, вау. Да.
Мама все сохраняла. Вот, вы можете увидеть.
Вау, дипломный проект.
И мама закончила с красным дипломом. Я его тоже нашла.
Рабанит Хава, что такое для вас диплом мамы?
Первое дело, я вижу в этом, насколько... Мне было, да, интересно посмотреть на него. Мама его нам никогда не показывала. Я это нашла в ее, понимаете, после уже того, как она ушла. Авраам, спасибо, Неся. Мама этим никогда не показывала, никогда нам не рассказывала. Мне это было, да, интересно, потому что, смотрите, я вижу, какая она была, это, я вижу ее характер, насколько, видите, как тут все написано, видите, а?
Вау, да, ровно очень, идеально.
Вот мамин диплом, видите, красный диплом мамы.
Вау.
У меня тоже есть диплом папы, но это мамин. И вот фотография моей мамы, когда она была молодая.
Да, вы на нее похожи.
Не похожи? Нет,
но чуть, есть что-то чуть-чуть. Да, может
быть. Где мне что еще могу показать? Вот мама с своими подружками. Извините, что мама, она первая. Видите, там, где моя рука. Просто фотографии очень старые. Мама моя родилась больше, чем 100 лет назад. 101 год назад. И когда мы были маленькие, мы очень любили фотографии. И каждый из нас порвал какую-то фотографию. Какие-то фотографии были более важны, какие-то менее. Теперь у меня еще есть все билеты. У меня есть мамин... Что-то такое. Удостоверие какое-то. Удостоверие.
Удостоверение?
Да, удостоверение. О, нет, уже достаточно поздняя вещь. всего, что вы хотите. У меня тут... А вот моя мама, еще одна ее фотография, когда она молодая.
Да.
Профсоюзные билеты. У меня их есть сколько вы только хотите. Родителей. А вот наш билет, с которым мы приехали в Израиль.
Вау!
Мои родители, они все, видите, все хранили, у нас все. Поэтому я когда тут начала искать, я какие-то вещи нашла. Это мама, моя мама еще с моими двумя подружками. Мама сидит в центре.
Да.
Это тоже, видите, какая оборванная фотография. Не знаю, кто из нас ее порвал, кто там. Может быть, даже я просто совершенно не знаю.
Здесь вот пишут, что не видят ваши документы, что видят чёрный квадрат. Я не знаю, я вижу хорошо, поэтому, да, женщины, напишите, да, кто-то еще
вот видит. Это фотография моих родителей, когда родилась моя...
Это очень известная.
Да, это и в книге находится, когда родилась моя старшая сестра. Если видите, моя мама всегда с головным убором. Видите, папу тоже с головным убором, если он мог. Это тоже мои родители. Мама тоже с каким-то
очень
головным
убором. Очень красивые люди.
Да.
Когда Рабанит это говорит, мы не видим. Но я вообще закрепила, не должно переключаться.
У меня есть фотографии еще семейные. У меня есть фотография, когда мама закончила институт. Вот мамина фотография института. У меня есть также фотография, когда она закончила школу. Я не знаю, насколько людям это интересно. Понимаете, это очень старый... Ой. Вот это фотография маминой семьи. Мама, если видите, тут так, то вот это моя мама. Это родители моей мамы. Ой.
Угу.
Это семья моей мамы.
Рабанит Хаба, можно немножко подольше подержать? Мы не успели рассмотреть. Там большая фотография, и хочется то, что... Угу. Ой. Бесценные вещи.
Моя мама немножко была похожа на армянку. А вот еще фотография моих родителей. Она тоже есть в книге. Это что, у меня подлинники, понимаете как? Видите, мама тоже в шляпе. Мой брат, если вы видите, в шапке. А моя сестра без. Это просто, если у вас есть какие-то вопросы о моей маме,
пожалуйста, вопрос.
Я всегда рассказываю о ней, да. Я пробовала показать, понимаете, что у меня есть.
Вот, это... как раз просят продолжение нашей темы первой части урока. Пожалуйста. Нас просят сказать, можно личное, вы помните, как ваша мама реагировала на нарушение границ? Защищала ли мама личные границы своих детей?
Первым делом, моя мама была очень, это надо понять, мои родители, и это, конечно, у меня было очень большое, как называется, счастье. Они были люди очень сильные, у них у каждого были абсолютные понятия своих границ, и они не входили никогда, никто один в границу другого. И просто это было не... И мама защищала больше всего, мне кажется, она защищала наши границы, но больше всего она старалась защищать границы моего папы, потому что она считала, что все вокруг нарушают границы моего отца. И, конечно, границы нашей семьи.
Думаете...
Моя мама была очень честной, очень прямой женщиной. Я не знаю более человека такого прямого, как моя мама. Она была очень прямой и очень сильной женщиной. Спасибо, спасибо большое. Поймите, я совсем, и мой отец, и моя мама, они были неописуемой величайшей личностью. Они были очень, как вам сказать, очень сильные и очень влияющие. Я не похожа, я намного более блеклая и слабый человек относительно моих родителей. Просто вы их не видели, поэтому вы не понимаете, о чем я говорю. Моя мама приехала в Израиль, просто как пример, когда ей было 50 с половиной лет. Вы понимаете, что такое женщина, которая приехала из Советского Союза, это тогда еще Советский Союз, незнакома вообще, с другим, она родилась в 21-м году в Куйбышеве, никогда не видела ничего другого, кроме Советского Союза, она приезжает в Израиль в 50,5 лет. Мама знала и умела читать на иврите с точками, не знала иврит, без точек она не могла читать. Мой дедушка ей нанял учителя, когда ей было 6 лет, и маму научили, как читать ивритские буквы и как их читать с точками. Вы понимаете, что культура совершенно другая. И это все было очень непросто моей маме. И она смогла влиться в израильское общество. Ее уважали, она была инженер-электрик, она в Израиле стала, работала в лаборатории, в школе, в Бейт-Якове, и она там была лаборантом. Теперь вы понимаете, какая разница между ней и израильскими молодыми девушками. И она с ними нашла общий язык. И она в какой-то мере с ними могла иметь связь, они ее очень уважали. Но мама совершенно не изменилась, она продолжала себя вести, как она, и вместе с тем она могла с ними также объединиться.
А в чем секрет?
Думаю, что это вот этот секрет, то, что она, у нас не было, мы приехали. У нас не было такого ощущения превосходства. Вы знаете, мы вот такие культурные, а вот эти израильтяне бескультурные. Посмотрите, как они кидают весь мусор на улицу и не поднимают за собой ничего. А мы знаем там стихотворение, и мы можем цитировать непонятно кого, они ничего не знают. Они даже не знают, где протекает Гангас. У нас такого не было вообще. А с другой стороны, у нас также не было желания потерять себя. Нет, все, все русское мы хороним, мы русские не знаем, дома у нас говорят только на иврите. У нас ни такого не было, ни другого не было. Видите, я продолжаю говорить на русском. Я приехала, было 10,5 лет. И вот, и мне кажется, вот эти две вещи, значит, мы старались от израильтян принять все хорошее, а с другой стороны, сохранить свое. И как раз перед тем, как мы уехали в Израиль, я помню, мама, мы же не знали вообще, что такое Израиль. И мама сказала папе, может быть, наша посуда, которой мы пользуемся в советском в Ташкенте, она недостаточно кошерная. И, может быть, мы ее оставим в Ташкенте. И в Израиле купим новую посуду. Папа сказал, я знаю закон, мы очень хорошо и правильно соблюдаем законы в Ташкенте, мы нашу посуду возьмем в Израиль. Значит, немножко, понимаете, понимать себя и не слишком себя, понимаете, как это?
Нивелировать.
Да.
Рабанит Хава, можно вопрос личного характера?
Пожалуйста. И
я вижу много раз, что люди того поколения, может быть, Всевышний специально послал души, такие особенную силу для душ, потому что испытания в сталинские времена были совершенно чудовищные. Конечно. Очень сильные люди, очень целеустремленные, очень с большим внутренним стержнем. А поколение, да, родившееся в относительно более вегетарианские времена, оно более нежное, может быть, более уязвимое. Как вот этим, вот вам было с мамой, которая очень такая сильная, вы говорите про себя, что вы более уязвимый человек, если я правильно поняла ваши слова.
Да. Да, я вижу, что... Конечно, я, с одной стороны, я могу сказать, также моя младшая сестра, Зихрона Левраха, я делилась, когда маме было 40, а моя младшая сестра делилась, когда маме было 42,5 года. Значит, вы понимаете, что это глобально мы перепрыгнули поколение, понимаете? Мы кого-то с родителями, да, которые они уже люди другого поколения на каком-то уровне.
Да.
И мы также приезжаем в Израиль. Мне 10, ей 8, мы очень быстро становимся немножко более израильтянами, понимаете, что это? И это тоже в какой-то мере все не так просто. И я помню, мои родители были очень быстрые. Папа был очень быстрым человеком. И я знаю, что моя сестра Зихрона Левраха, мы всегда себя чувствовали очень ленивыми, очень медленными, очень, что ничего не успеваем. И я помню, что когда моя сестра уже вышла замуж, и она была там за границей, и она в какой-то момент была за границей с какой-то группой женщин, и потом она мне звонит, когда она приехала уже в Израиль. Назад она говорит, ты знаешь, мы совсем не такие ленивые. Мы наоборот, мы гиперактивные относительно других. Поэтому, вы знаете, все очень относительно. Но вот наша, но с другой стороны, активность наших родителей нас никак не подавляла. И родители никак не хотели от нас, чтобы мы были как они. Они как они, а мы как мы. И мы имели свою автономию, имели право спать больше, чем 8 часов в сутки тоже в какие-то моменты. Понимаете, от нас родители нас не пробовали тащить за уши, это называется, и быть похожи на них никак ничем. Вы знаете, что когда мы должны были в 72-м году, это был еще 71-й, начинается выезд евреев из России, мы получаем еще раз отказ. Моей сестре тогда уже 23 года, и мама входит полностью в ужасное состояние. Для моей мамы это, мне кажется, от того, что я как ребенок это видела, это было очень непростое состояние ее. Она вырастила дочь. Она хочет, чтобы дочь вышла замуж. И никто, им папа объехал всю Россию, весь Советский Союз. И он нигде не нашел кого-то, кто может как-то быть минимально подходящий для моей сестры. И тогда маме это было очень тяжело. И тогда мама взяла мою младшую сестру, Зихрона Левраха, и пошла в КГБ. Вы можете представить такую вещь? Папа, когда об этом узнал, и сказал, что никакой нормальный человек своими ногами не ходит в такое место. Мама пошла сама, и мы получили разрешение через несколько дней мы получили разрешение выезд в Израиль. Только снова это было не очень просто, как мы его получили. Они нам хотели отомстить, конечно. Я просто хотела дать этот пример, как понимаете, сила моя мама. Она, когда папа сидел в тюрьме, и она осталась с двумя маленькими детьми, моей сестре 4, моему брату 2, она выпекла 25 килограмм отцы. Теперь меня тут спрашивают, как меня наказывали, за что и спасибо. У нас дома очень старались не наказывать. Значит, я говорила с моим папой, папа мне сказал, что его в жизни не наказывали родители. И папа был очень шаливым ребенком. И если папе надо было нас как-то сказать нам, что мы нехорошие, там, вели себя неправильно, даже наказывали, если мы дрались. А мы дрались. Если мы... Только я помню, мой брат всегда говорил, что он... Я с моей младшей сестрой, когда мы дрались, и у нас было правило, что младшая может бить старшую, а старшая не может бить младшую. И младшая может кусаться, а я не могла кусаться. Ой. Только не значит, что она могла. Она не могла кусаться, и она не должна была тянуть меня за волосы и бить. Но если она это делала, это считалось еще как-то, ну, на каком-то уровне терпимо, а я старшая, я же не могу брать, и у меня должна быть честь. Я не могу бить кого, кто слабее меня. Значит, у нас очень воспитывала мама нас честь. Папа в какой-то мере, даже я ощущаю, это было понятие как честь белого офицера. Значит, если вы сказали слово, если вы должны, понимаете, это исполнить. А мама, я выходила на улицу, игралась там с девочками и мальчиками. И вы знаете, что они все вели себя очень недостойно. Там делали нечестные вещи. Я приходила домой, я говорила, они сделали так. Мама мне всегда говорила, ты на их уровень не сходишь. Мне это очень мне не нравилось. Но мама всегда говорила, мы так себя не ведем, и ты так не будешь себя вести. Наказывали нас, когда мы... Я не могу сказать, что нам говорили, что так себя нехорошо вести, так не надо себя вести. И это было просто словами. С нами разговаривали. И говорили нам, что... Объясняли нам, почему это неправильно. И папа, еще одна вещь, это он каждый раз... Но это был более... А мама у нас была достаточно строгая, у нас были точные правила, как, что надо себя вести. И... когда в каждый Суккот, если вы знаете, Гаон Мивильна умер в Суккот. И он, когда уезжал в Израиль, он не доехал до Израиля, но он оставил, написал своей жене письмо, как себя вести к детям. И папа нам читал это письмо каждый раз в Суккот. И там было написано, там пишется, что к детям надо хорошо относиться. Если они шалят, не наказывать их. А если они будут говорить нехорошие слова, бить их без милости. И папа нам это читал, и мы понимали, что если мы будем прыгать по столу, это не страшно. Но если будем говорить нехорошие слова, нас будут бить без милости. Мне кажется, это никогда не было, но мы понимали, что говорить нехорошие слова для наших родителей – это предел, понимаете, как это, нетерпимости. И вы должны понять, дети очень умные. Дети знают, что родители не будут переносить ни в коем случае. И мы такие вещи не делаем. А если родители говорят, это нехорошо сплетничать. Но когда я возьму и переверну тарелку, мама будет в ярости. А если я скажу сплетни, мама скажет, ты знаешь, так не надо. Так я понимаю, что маме по-настоящему важно не переворачивать тарелки, а не говорить сплетни.
Спасибо. Спасибо, Рабанит Хава. Можно вопрос немножко из другой области? Ваша мама переехала из Куйбышева в Казань, да, когда она выходила замуж. Я не знаю, какая разница между этими городами, но между Казанью и Ташкентом, наверное, разница огромная.
Конечно.
А между Ташкентом и Израилем, конечно, еще разница тоже очень большая. И в каждом месте она умела настраивать свою жизнь. Ведь сегодня наше время, когда люди переезжают из страны в страну, и в сегодняшней ситуации люди меняют место жительства и не в очень благоприятных условиях. Что вы могли бы им посоветовать, исходя из опыта вашей мамы?
И вот то, что я, мне кажется, уже говорила, это, с одной стороны, не рассматривать других людей и другое общество как унизительное, неправильное, а с другой стороны, понимаете, как это не растворяться. Мама, скажем, в Ташкенте научилась всякие бухарские, узбекские блюда. Мама нам готовила потом также манты, и мама нам готовила также плов. Mm-hmm. А в Израиле мы тоже приняли какие-то израильские блюда. Но, с другой стороны, мы каких-то наших блюд тоже не отказывались.
Mm-hmm. А что касается ее характера, ее формы общения с людьми, вот как бы вы определили ее стержень, который помогал ее, если можно это как-то словами определить?
Значит, мама была очень прямой женщиной, ее все затрагивало. Как будто она не была... Вы знаете, есть равнодушные люди, мама была абсолютно неравнодушна. Папа не мог терпеть равнодушность. И мама была абсолютно... Мама... Я никогда не слышала. Маме не мешало ей равнодушные люди. Она сама была очень неравнодушна. А папу равнодушные люди просто... Единственная вещь, которая папе была очень тяжела, это были три вещи. Равнодушные люди, люди очень такие, но нечестные, и люди, которые, папа это называл, людям, которым надо перчатки. Это значит, людьми, которым тяжело, как будто надо какой-то подход особый, чтобы с ними разговаривать. У мамы не было такого. Маме было все равно, какие люди. А мама, она всегда говорила, что ей все удобно. Единственная вещь, которая неудобна, это одевать брюки через голову. А так мама, она всегда была пряма, у нее не было такого, у нее не было никаких, как называется, тасбихим. Всяких...
Комплексов.
У мамы не было никакого комплекса. У папы да, у мамы никакого. У папы было понятие, с этим надо так говорить, с этим так говорить. У мамы никакого, какая разница. Она говорит, как она говорит.
Не все так могут.
Прямо, честно. И ей все, ее, значит, что было в газете, ее задевало. Мы от мамы, бывает, прятали газету, потому что понимали, что там есть что-то такое написано. И мама будет ужасно переживать. Ей мешал мусор на улице, ей мешало все. И она на все реагировала, и вместе с тем ее все люди принимали, и никто на нее не обижался.
Интересно, почему это?
Потому что, я думаю, люди понимали и чувствовали ее искренность. И чувствовали, что она по-настоящему хочет помочь людям.
То есть она не хотела сама возвыситься за...
Никак. У мамы не было ни капли высокомерия.
Спасибо.
Она никогда не стремилась ничего, только единственное, о ком она беспокоилась, она считала, что моего папу недостаточно уважают, и немножко она была единственным человеком, мне кажется, в мире, который немножко защищал честь моего отца. Папе было все равно. И в моей семье, может быть, я говорила об этом, родители никто не пробовал другого исправить, изменить. Вы знаете, что часто происходит, что когда люди стареют, они становятся похожи. У нас родители никак не стали более похожи один на друга. Мама была, как я говорю, полицейский, милиционер. Она знает правила, и она ведет себя по правилам. Так надо, и так я буду жить. Папа был, по-моему, я вам говорила, гонщик быстрых машин. Вы понимаете, как такой брак, это просто кажется невозможно. И вот они прожили, и когда мама ушла, как раз, вы знаете, что мама ушла вчера, это день перед Шавуот. И папа сразу, после Шавуот он получил инфаркт, и мы были в очень тяжелом положении, папа не мог жить без мамы.
Mm-hmm.
Это было, конечно, очень непростой год для нас и для моего отца. Но вот, и они были очень честные, очень искренние в своих отношениях. Мама, если ей что-то не нравилось, она это очень открыто говорила, она ничего не скрывала. И у нас в семье мои родители никогда не могли жить в городе, где нет... Значит, по еврейскому закону мы не можем жить в городе, где нет раввина, в городе, где нет врача, в городе, где нет там воды. Есть у нас всякие ограничения, где мы не можем жить. И поэтому, если были самые какие-то маленькие несогласия, мама сразу хотела к раву спросить, как себя вести в этой ситуации. Зачем задумываться? И у меня родители, они были очень разные по характеру. И у каждого было свое мнение абсолютно о всем. У моей мамы о всем было свое мнение. Если у них были разногласия, может быть, я вам говорила об этом, или они хотели о чем-то поговорить, мама всегда предпочитала делать это, не дома. Она говорила, первым делом, дети этого не слышат, что-то намного более правильно. Второе, когда вы идете, часть вашей негативной энергии, что с ней происходит?
Выходит.
Выходит. И еще одна вещь, на улице вы не можете кричать. Понимаете, вас в это состояние вас уже держат в каком-то более правильном, правильных отношениях один с другим. Я вижу, что есть люди, которые подняли руку. Есть люди, которые хотели что-то сказать. Я извиняюсь. Меня спрашивают, Елена, ваша мама рассказывала людям, что она соблюдает кашрут, когда она ходила в гости. Мы тогда не могли такой вещи говорить вообще, если бы не хотели как-то попасть непонятно в какие. Понимаете, особенно у нее маленькие дети. Вы знаете, что до 16 лет запрещено было в Советском Союзе воспитывать детей религиозной жизнью. У меня брат и сестра почти не попали в детский дом. Мы никогда, когда мы ходили в гости, ничего религиозного не говорили. И если вы сейчас спрашиваете, я замечаю, что мама намного меньше ходила в гости к нерелигиозным людям. Папа брал нас обычно ходить к нерелигиозным людям в гости. Маму я почти никогда не помню. И тогда мы просто говорили, что мы не хотим, что нам как-то просто как-то вежливо отказывались. И люди вообще не замечали. Но это снова не, мама, я не помню, чтобы мама с нами ходила в дома нерелигиозных людей. И я помню, что когда мы были в гостях с папой очень много раз в какой-то семье, и потом мы пришли прощаться, и мы сказали, что мы едем в Израиль. Я помню, что люди нам сказали, что вы фанатики. Я помню, я была маленькой девочкой, я подумала, как они не заметили? Вы же столько раз у них были, никогда у них не ели. Но если вы это делаете очень вежливо и правильно, люди это не замечают. Нет, мы не говорили о своей, мы никак не афишировали, и мама тоже. Мы не показывали внешне никак нашу религиозность. Моя мама ходила, у мамы не было парика, только в Израиле у нее был парик, там мама не могла найти парик. И то, что мама ходила обычно, это было с шляпками. И все говорили, что моя мама, она модница. И она всегда, понимаете, как-то старалась. У мамы был очень хороший вкус, как подобрать одежду так, чтобы это не выделялось и не выглядело как-то странно. Вы знаете, есть такой стиль женщин, которые ходят с какими-то головными уборами. Мама также была классной руководительницей. И она была классной руководительницей 10 класса. А вы знаете, что потом делается, как это называется? Извините, я не была там в 10 классе, я уехала в 3-м. Так как называется, когда заканчивают 10 класс, что делают? Такой банкет? Там должны участвовать...
Выпускной вечер.
И на нем кто должны быть? Там должны быть все учителя. И особенно классный руководитель. И все должны поднимать тост. Так мама всегда говорила, а вы знаете, что есть проблема с вином? Это же Яйнеса, это очень строгий запрет пить такое вино. Мама всегда говорила, что она только пьет водку. И все говорили, что моя мама, ее звали Гита Вениаминовна, она очень крутая женщина. Я просто говорю, как выходили из положения?
Спасибо. Мама,
не, пожалуйста, мама предпочитала не входить в такие ситуации, где надо будет ей как-то выкручиваться, а папе было все равно, он ходил в гости, он как будто бы у папы для папы вот, выкручиваться, это была совершенно никакая не проблема. Для мамы это было сложнее, поэтому мама предпочитала так не оказываться. Кроме как выпускной вечер, что у нее не было выхода. Mm-hmm. Да, жалко, что моя мама не написала книгу. А почему я не ношу парик? Потому что, когда я выходила замуж, папа сказал, что он бы предпочитал, что я выходила, покрывала так голову, и мой муж тоже. А потом мне это стало удобно, и я так хожу обычно. А нет, мама, вот я вам сказала, что она не говорила никому, что она соблюдает кашрут. Что она, мы не афишировали нашу религиозность никак, ничем. И моя мама в 50, значит, сначала она, ей было очень тяжело с ивритом, а потом, после 3 лет, мама выучила великолепный иврит. Она разговаривала всюду, она также читала литературу на иврите без точек, совершенно все. Но это, конечно, взяло время, было не очень просто. Так я понимаю, что я забрала слишком много у вас время. Извините меня очень. До свидания.
Габарит Хава, огромное спасибо вам, просто нет слов.
Габарит Хава, спасибо большое. Я пока не вижу Габарит Лоры Полищук. Если вы можете еще с нами побыть, то, пожалуйста, Габарит Лора, если вы тут с нами, поднимите руку, чтобы я могла вас найти. И если у вас еще есть минутка вот побыть с нами, то есть один вопрос, который, когда я звонила вот и Рабанит Лоре Полищук, и Рабанит Цепори Харитан, они сказали, что эту тему можете раскрыть только вы. Это отношения между... романтические отношения. Как вы, дети, видели проявление романтики в ваше время? Да. Такое тяжелое время, которое вы нам сейчас описали.
Да. Значит, мама была менее романтична. Мама, конечно, у нее была склонность к романтике, но мама была более такая, как я говорю, милитарист. Папа был очень романтичный человек. Папа почти никогда не приходил домой без какого-то подарка. Подарок не был деньги. Это могло быть цветы, которые он нашел, где-то он увидел цветы, он принес. Это какой-то, я не знаю, камень очень красивый, который он нашел на улице, и он принес. Это была забота, понимаете, как это о каждом из нас. И, конечно, о маме. И у них, вот скажем, я вам говорю, одна из вещей, это папа знал, что маму какие-то вещи очень нервируют. Папа очень старался охранять маму от всяких вещей, которые, чтобы они ее не нервировали. И понимать, потому что, как я вам говорю, мама была очень воспринимала все очень близко. И папа это очень старался, чтобы ее как можно меньше, он понимал, что ее жизнь не очень простая, как можно ее более взять и охранять. А мама его охраняла от всех людей. У них, понимаете, у них было каждый охранял другого от чего-то другого. И папа очень уважал маму, и мама очень-очень уважала моего отца.
А подарки были?
Да. И вот я вам говорю, а папа очень был такой, у него был свой стиль романтики, понимаете, как это? Он любил цветы, он любил природу, и это то, что он очень часто брал и приносил домой. И маме было также, и, конечно, более дорогие, понимаете, как это подарки. Или они выходили гулять, разговоры. Рабанит Полищук, она встречалась с моей мамой. Она может вам тоже рассказать, потому что мне всегда очень удобно, что я хвалю мою маму. Понимаете как? Вы можете считать, что это как-то немножко я непристрастна. А вот Рабанит Полищук может она сказать. Моя мама всем говорила всю правду в лицо. Притом всем. Рабанит Полищук, это так или нет?
Точно, да. Всегда всем говорила правду. Да. Это точно.
И ведь вместе с тем она смогла жить в Израиле без конфликтов, не создавая никаких конфликтов вокруг себя. Представляете?
Это уникальное умение, безусловно. Удивительное совершенно умение.
И вот так, я думаю, с этим качеством она могла жить в любом месте и никак себя не ущемлять. Моя мама и папа, они себя не ущемляли. Вы понимаете, что это? Потому что мы себя как будто наступаем на горло для того, чтобы как-то нравиться другим. А у родителей моих таких не было вообще. Они никогда не наступали себе на горло ни для чего и никак не старались, знаете, как быть такими, я это называю, на иврите это называется мелюках. Это значит, как будто нас немножко таких... Но мы как будто взяли свои, все острые углы, и мы их как будто сгладили. Мои родители не сглаживали свои острые углы. У папы их не было, а у мамы они были и оставались.
Да, это очень точно насчет папы тоже. Насчет того, что у папы не было. Он умел сделать так, чтобы вообще углов не было, и все сделать так, как он считал нужным. Это тоже было уникальное.
Вы согласны со мной, Рабанит Полищук? А у мамы были свои острые углы, и она с ними всюду ходила. И все равно это было нормально.
Как это на иврите называется?
Когда без острых углов, это называется мелюкак.
Мелюкак,
Облизанный как будто. Но папа не был облизанный, но он был без острых углов. А мама была со всеми острыми углами, которые возможны.
Да, хав, но при этом у вашей
мамы щипов.
Была... А? Без?
Но мама была без щипов.
Без щипов, ага. Но у мамы было очень удивительное совершенно качество. Я извиняюсь, что я так влезла сразу.
Не, пожалуйста, да, конечно,
я включилась. У мамы было уникальное совершенно качество. Она сумела, приехав, понять обстановку, разобраться в ней, что в этом обществе важно, что и к чему надо стремиться для пользы детей. И это та линия, которую она проводила в жизни. Вот вся ее
она,
забота, это вещь, которую забота я вообще... о семье. И ну, забота о ваших браках и старших Рао Бен Циона и Сары, и ваших. Она очень четко поняла, что она для вас хочет и какие усилия она готова предложить, чтобы этого достичь.
У мамы не было грани, в каких усилиях она должна. У моих родителей еще была такая вещь: если что-то надо, мы будем делать все. И нет понятия граней. Нет понятия могу или не могу. Но это, понимаете, это люди очень, как я вам говорила заранее, очень сильные. И вы знаете, что если мы делаем максимум, что мы можем, Всевышний помогает. Но это уже, понимаете, мы это не ждем. Если мы ждем, это не случается. Но у моих родителей то, что они старались, Всевышний им помог, конечно.
Спасибо.
Да, спасибо. Так я ухожу, а то я всем мешаю.
Заболевала, вы что? Мы хотели вас задержать как можно больше.
Пожалуйста, я извиняюсь перед всеми, кому я не ответила. Извините, если я никому-то не ответила. Я кем-то...
А, к вам есть еще вопросы?
Есть две поднятые руки. Галит, можно включить?
Так, может быть, вы, Рабанит Полищук, ответите?
Не знаю. Я не знаю, если это к вам.
Спасибо, Татьяна. Татьяна, вы написали еще что-то. Я пробовала читать и не успела. Я очень извиняюсь, если я никому не ответила, ничего не заметила и не ответила поднятым рукам.
Ну, что мы решаем?
Спасибо.
Дать возможность задать вопросы? Рабанит Хава, как вы?
Я думаю, что я у вас убегаю.
Вы убегаете. Все. Тогда, дорогие наши,
извините меня.
Мы каждую неделю встречаемся, так что ваши вопросы мы просто перенесем на следующую неделю.
Да, Безрат Ашем. Пожалуйста, хак самая всем, шаббат шалом, и чтобы все было бацраха, и большое спасибо, что мне дали такую возможность сделать это лилюм нашей моего мамы, которая ушла вчера, и также мой папа оказался в тюрьме как раз сейчас.
А сколько лет, Хава?
В 51-м году он...
Нет, сколько лет с момента, что мама ушла?
18 лет.
Сколько, 18?
28 лет.
28?
Понятно, Хава, большое спасибо вам за урок. Простите, пожалуйста, что мы иногда задавали, может быть, неудобные вопросы.
О, нет, у меня нет. Смотрите, это тоже, это то, что я пробую сказать. У меня, это то, что я пробовала говорить сегодня как раз об этом. Да, да. Есть у каждого свое пространство. Вы задаете вопрос, как я на него реагирую, это моя проблема. Если я решаю ответить, то если я понимаю абсолютно мои грани, никто не может мне задать неудобный вопрос. Максимум, я могу на него не ответить и отвернуться.
Спасибо. Ну, может быть, мы любопытство иногда нарушали, так что вы нас простите.
Да, ваша мама тоже сделала в 21-м году, да. Моя мама, спасибо большое, Аня. И моя мама родилась в Кубыше в 21-м году. Yeah. И ведь это, конечно, мой дедушка и бабушка, что смогли воспитать мою маму религиозной женщиной. Не только ее, у них было четверо детей. Все дети были воспитаны религиозные, и все внуки и правнуки религиозные. И как моя бабушка и дедушка в Куйбышеве это сделали, я не знаю, не могу себе представить. А я могу сказать, что я мою бабушку, дедушку умер, я его никогда не видела. Бабушку я видела до 2,5 лет. Понимаете, насколько я ничего не могу сказать о ней. До свидания. Большое спасибо. Бацлаха.
Спасибо.
Как самых. Как самых. И большое вам всем спасибо. До свидания. Бацлаха.
Спасибо.
Здравствуйте, Рабанит Полищук. Еще раз рада вас приветствовать.
Да.
Извини, у меня сегодня не работает камера, но есть тут, видите, больше 100 человек, так что мы очень рады видеть вас в нашем эфире.
Камера, да. Здравствуйте всем,
с кем знакомы. Вас не очень хорошо видно или это...
Не очень?
Галит, можно сделать, чтобы рабанит...
Да, сейчас я сделаю.
Спасибо. Если можно задать вам вопрос, или вы хотите начать сами, и потом мы будем задавать вопросы, как вам лучше.
Может быть, я скажу пару слов, то есть я надеюсь, что мы со всеми знакомы, хоть понаслышке, но для меня это большая честь и большая такая...
Галит, очень, не видно рабанит Полищук.
Очень волнующая возможность говорить про рабанит Зильбер, потому что действительно этот человек, слава Богу, мы удостоились, что она была в нашей жизни, не на уровне рассказов, а на уровне человека, которого мы были знакомы, неоднократно пересекались, неоднократно общались. И, как видно, удостоились какой-то ее симпатии, а поэтому такой особой, поэтому она много раз с нами разговаривала по собственной инициативе и делилась своими какими-то мыслями. Я не могу сказать, что это все запомнилось. Иногда думаешь, как жалко, что вот не поговорил больше, не воспользовался возможностью получить от человека больше. Но это всегда, наверное, получается, когда люди рядом с нами, мы недостаточно ценим те возможности, которые у нас есть с этими людьми, общаться, учиться, получать от них то, что можно получить. Я помню, как рабанит Куперман на каком-то уроке ее попросили дать урок про подготовку к Пейсаху блюда, которые она готовит. И у меня было такое ощущение очень странное. Я подумала, как можно рабанит Куперман использовать для того, чтобы она давала рецепты каких-то блюд? Рабанит Куперман – это ходячий источник духовной пищи и информации. Ее надо хватать и использовать. А тут она рассказывает, как салат такой-то сделать в блендере, как салат такой-то и быстро сделать, и как какой-то суп перемолоть. Я подумала, как такое можно? И я подумала, что на самом деле это то, что происходит со всеми нами во многих ситуациях и со многими окружающими. Мы не в состоянии, по ходу дела, достаточно оценить, насколько человек незаурядный, который находится рядом с нами, и воспользоваться этим присутствием в полной мере. Потом спохватываемся. Дай Бог нам хотя бы на уровне воспоминаний и последующего знания воспользоваться все равно этим воспоминаниями и уроками, которые можно получить от рабанит Зильбер и Зихра Барух. Да. Я, пожалуйста, если есть, я готова.
Спасибо. Тут были три поднятые руки, но сейчас я не вижу. Галит, вы видите?
У меня тоже.
Да, написано. Пожалуйста, Михаль, пожалуйста, вы. Так, Михаль опустила руку. Вот я не могу прочитать имя.
И я. И вы можете включить себе микрофон и спросить, задать вопрос.
И тогда Рахель. Давайте попробуем Рахель.
Рахель, вы можете включить микрофон и задать ваш вопрос. То я вижу, что у женщин не очень получается. Тогда давайте мы с вами начнем и, может быть, продолжим, будут вопросы дальше.
Давайте.
Могут наладить. Рабанит Лора, исходя из того, что, как вы знали, рабанит Гиту очень близко довольно, да, исходя из ее качеств, да, из ситуации в жизни, в которой вы видели ее, как вам кажется, что нам нужно женщинам сегодня услышать, над чем работать, что изменить в себе? Что-то, что может дать нам урок в нашей сегодняшней жизни.
Знаете, вы задаете такой очень объемный вопрос, с одной стороны, с другой стороны, надо все равно попытаться что-то извлечь и что-то безусловно, взять. Но я первое, что мне приходит в голову, когда я думаю про Рабанит Зильбер, это то, что человек был борец. Человек был борец во всей своей сущности. То есть Равицкак, как насколько был борец и непрерывно стремящийся выполнять то, что он понимал, что Всевышний от него хочет в каждый конкретный момент и всякими возможными способами, обходя углы, достигать этого, Рабанит Зильбер была борцом совершенно другого характера. Она, ее сущность борца была видна. И это очень важное качество. Это очень важное и очень нужное качество. Другое дело, насколько мы, понимая важность этого качества, в состоянии его взять, и насколько наши личные качества позволяют нам как-то трансформировать его на себя и дальше как-то этим пользоваться. Но, скажем, если даже мы не будем примерять на себя ту жизнь, которую семья Зильберов прожила в России, что мало представимо, как мы с нашими современными силами могли бы противопоставить себя вот режиму советскому. Но даже в Израиле, когда они приехали, сказать, что у них была легкая жизнь, наверняка Рабанит Хава об этом говорила, но то, что было очевидно у Рабанит Зильбер, что несмотря ни на очень непростые обстоятельства, несмотря на очень непростую ситуацию, в которой они поняли, что они оказались. Израиль всем тогда казался, мы приехали через полгода после них, Израиль всем казался очень розовым. То есть все представлялось нам, та алия настолько стремилась в Израиль из соображений идеалистических и сионистских. И казалось, я помню, мои родители говорили об этом с таким придыханием. Вот мы приедем в Израиль, и там все хорошо. Там все честные, там все порядочные, и там все добрые, и там все заботливые, и там все отзывчивые, и там обо всех заботятся. И не должна вам говорить, что это не совсем совпадало с действительностью, когда приезжали сюда, в Израиль. И действительно, слава Богу, есть масса хороших, отзывчивых, добрых людей, которые встречали и помогали. Но по факту разочарование, которое всех ждало, это несоответствие мечты с действительностью, оно было очень большим, это несоответствие. И когда, в частности, семья Зильберов приехала, их ждало очень много разочарований. Вот, и не все были добрыми, отзывчивыми, прямыми, честными, порядочными. И оказалось, что предстоит фантастическое усилие в смысле работы. И наверняка Рабанит Хава рассказывала, на что шла Рабанит Зильбер, чтобы обеспечить семью. Ей было абсолютно очевидно, что на ней ответственность. И кроме того, что она была борец, она еще была уникально ответственным человеком. Она прекрасно понимала, что представляет собой Рав Зильбер. Она прекрасно понимала, что Рав Зильбер будет делать все возможное, чтобы как-то участвовать в обеспечении семьи. Но первое, что будет его интересовать, это Клал Исраэль. И он будет 24 часа в сутки посвящать этому свою жизнь, там ездить на край света в тюрьму, кому-то получать от него гет, чтобы освободить женщину и дать ей возможность нормально дальше жить и строить семью. Или еще масса других каких-то ситуаций, в которых постоянно Рав Зильбер кидался и мчался исправлять и спасать, или исправлять что-то и помогать. И ответственность была на ней. ответственность за семью, за то, как дети будут, как, что они смогут обеспечить для детей, это было, наверное, на ней. И она, не задумываясь, кинулась в эту борьбу в Израиле. И вы знаете, насколько это было непросто. И она не была молодой и полной сил женщиной. Она была уже в районе 72 года, 50 лет. И она без языка, без навыков жизни в новой стране кидается отвечать за семью. И вот эта вот ответственность и готовность бороться, исправляться, ни в чем не давая себе никакой слабинки и ни в чем не отходя от этой вот, от этого стремления, это были очень ведущие качества Рабанит Зильбер. И это то, что на самом деле, это, я думаю, что благодаря ей им удалось и женить, и выдать дочерей замуж, и женить сына. И обеспечить их всем, что, чем нужно было обеспечить. И это вот то, что было совершенно удивительно и бросалось в глаза всем, кто сталкивался с Рабанит Зильбер вплотную. Она ни в чем не давала себе поблажки, она ни в чем не давала себе скидки. И вот я, наверное, повторяю то, что Рабанит Хава рассказывала, это ее работа посудомойкой в Ешиват Мир по шаббатам, когда была еще возможность дозволенным способом все, так сказать, все абсолютно соблюдая, но и в шаббат, как-то начиная до шаббата, заканчивая после шаббата, все, что надо учесть, когда работаешь в шаббат на необходимых работах, она все это делала. И это, опять-таки, это была уникальная совершенно борьба за жизнь. Я думаю, что никто из нас фактически не находится сейчас в такой ситуации. Надеюсь, что никто не находится в такой ситуации. Но что-то из этих качеств, безусловно, мы можем и должны взять. Потому что это вот то, что это ответственность, это это понимание, что на мне ответственность, а не что моя хата с краю, и вот есть муж, есть обязанности мужа, и пусть он отвечает, пусть он это делает, а я вот сколько я могу уже стараться, сколько я могу. Это было не так. Она знала, что вот ответственность мужа – это ответственность мужа. Но моя ответственность, меня это ни в коем случае не освобождает от ответственности моей делать то, что я могу и должна делать. В момент, когда Рабанит Зильбер приехала, это то, что, как правило, занимает достаточно много времени, она достаточно быстро поняла израильскую ситуацию. Я имею в виду израильскую еврейскую ортодоксальную улицу, которая живет по своим привычным, сложившимся кодам, устоям и так далее. И эти устои очень часто непонятны, очень часто трудны для принятия. Но по факту эти устои, которые мы с вами оказываемся перед выбором, если мы хотим принадлежать к этому обществу, если мы поняли, что вот это то самое лучшее, что мы хотим для себя и для наших детей, то дальше мы не можем сказать: ой-ой-ой, это мне не подходит и это мне не подходит. Я могу только сказать: да. Я понимаю, что вот это общество живет по таким правилам, по таким законам. И я, если я хочу принадлежать к этому обществу, то я дальше начинаю стараться понять и принять на себя эти правила, эти коды этого общества. И это не всегда легко. Мягко говоря, не всегда, это всегда нелегко. Всегда нелегко, мы пришли со своим грузом, и чем старше человек со своим грузом понятий, устоев, привычек, представлений и всего, целый мешок за плечами. И Рабанит Зильбер не было исключения. Но куда она поняла, что она хочет для своих детей? Чего она хочет? Что она хочет для них хороших браков. И она хочет для них достойных женихов. На русской улице тогда вообще ни о чем было, нечего было хотеть и мечтать. Это мы все знаем. Но израильская улица предъявляла свои правила и ожидания, то она поняла, что надо сейчас стремиться соответствовать этим ожиданиям. Эти ожидания включали приданное для дочерей, и эти ожидания включали львиную долю участия в покупке квартиры. Эти ожидания еврейской улицы много всего включали. И она ни секунды не раздумывала, ну, может быть, это преувеличение, но она включилась в это, понимая, что если это то, что я хочу для своих детей, то это то, за что я иду бороться. И это было очень... Это проявлялось во всех ее... В каждом шаге ее жизни проявлялась вот эта вот неутомимость в борьбе и ответственность за то, что происходит. Даже вот какую-то часть этих вещей, если мы с вами возьмем в себе и поймем, что это да, нужно, это да, возможно. И поймем, что от нас очень много зависит. И Всевышний дает на это силы, когда мы понимаем, что это зависит от нас и ответственность на нас, Всевышний дает на это силы. Откуда бралась сила Рабанит Зильбер? Это, я думаю, что Рабанит Зильбер брала эти силы от сознания вот этой вот ответственности за судьбу своих детей. Когда я понимаю, что на мне ответственность за то, что будет, понятно совсем тем, что человек был глубоко религиозный, глубоко уповающий на Всевышнего. Но при этом человек, который понимал, что вот мой штадлут, мои старания при этом, это то, что я обязана делать. Это то, что она все время, все до момента, пока могла, делала. И это очень-очень, мне кажется, очень важный урок и очень важный нам с вами пример того, что как мы можем и должны это взять на вооружение. Есть еще какая-то вещь, которая тоже она относится к этому же. Когда-то есть такой очень красивый машаль, что как, чем отличается живая рыба от рыбы мертвой. Если мы смотрим на речку по течению, то и мертвая рыба, и живая рыба будут плыть по течению. Мертвая рыба не сможет плыть против течения. А живая рыба, она в состоянии плыть против течения. Мы знаем, насколько это умение используют рыбы, когда там должны вкладывать икру. Мы знаем, что это уникальное совершенно умение у рыбы. Вот. В жизни иногда надо понимать, что уметь совместить мою, свою непримиримость, уникальность и какие-то вот очень сильные черты характера с пониманием, что плыть по течению – это тоже важно. И вот это то, что очень-очень было характерно для Рабанит Зильбер. Она могла быть недовольной очень-очень многими вещами. Она могла, и она это высказывала. И высказывала очень напрямую, и все мы получали, когда она была, считала, что что-то неправильно происходит. И это было очень ярко. Мне кажется, что в прошлый раз мы об этом говорили, что на нее при этом невозможно было обижаться, потому что чувствовалось, насколько искренне и насколько по-хорошему человек высказывает свою критику. Но высказывала критику очень резко. Очень резко, очень прямо. Но при этом важность подчинить себя устоявшимся укладам этого общества, это тоже было частью ее понимания и частью ее поведения. Она понимала, что это самое правильное, единственное возможное общество, в котором она хочет находиться. И даже если в нем куча недостатков, которые она вот готова о них говорить, и иногда готова их делать замечания, чтобы исправлять, она принадлежала к этому обществу и позаботилась о том, чтобы ее дети были интегральной частью во всем этого общества. И вот Костра Рубинкова очень преуспела в этом и с детьми, и с внуками, и уже с правнуками, слава Богу, и так далее. Это было очень-очень важно, то, что вот не ломая себя, понимать, что да, я часть, потому что я не знаю, как росли вы, слушатели наши. Мы дома росли так, что вот надо в школе показывать свою лояльность и на улице, но дома четко знать, что мы против всего этого. И так меня во всяком случае воспитывали. И мы знали, что вот мы совершенно по поводу советской власти и всего, так же, как и Рабанит Хава, знали, что это совершенно не наше и к нам не имеет никакого отношения. Но при этом надо было снаружи, когда мы находимся в нашем современном обществе, это немножко проблематично, потому что наши родители хотели, чтобы мы не были частью этого общества и старались нам дать правильные ценности. Сейчас мы находимся в другой ситуации, и это то, что Рабанит Зильбер очень хорошо понимала, что вот находиться в еврейском обществе нужно, чтобы передать это желание и готовность к нему принадлежать, нужно самим принять его для себя. И это вот то, что тоже было для нее очень-очень важно. Сознавать недостатки и с одной стороны, с другой стороны понимать, насколько это важно быть частью этого общества. То, что вот тут был как вопрос насчет того, что среди русскоговорящих религиозных семей все меньше и меньше аврахим, это безусловно больно, это безусловно грустно. С другой стороны, есть в этом какая-то общая какая-то динамика нашего современного общества, и тут мы тоже с вами являемся ее частью. На протяжении всей истории учащиеся Торы были меньшинством. Потом потому что действительно парноса и необходимость заработка, она влияло очень сильно на возможности человека посвятить себя учебе. Это всегда было жить очень ограничивая себя во всем. Но потом был какой-то период, когда понятно было, что без того, чтобы мир Торы не восстановился, не воскрес после катастрофы, которую пережило европейское еврейство, понятно было, что это был взлет совершенно невероятный. Количество ищевод, которые возникли, количество колелей, количество людей, которые посвятили себя изучению Торы, он был совершенно неожиданно непропорционален еврейскому населению мира, скажем так. В силу того, что это был период, когда надо было восстать из пепла. И слава Богу, это произошло, и мы свидетели этого чуда. Но сейчас, как мне кажется, я не раввин и не социолог, имеющий, так сказать, обоснованное мнение на фактах, но мне кажется, что то, что происходит сейчас среди всего еврейства религиозного, наступает какой-то другой совершенно этап еврейской истории, когда это наступает немножко другое разделение сил и акцентов. И люди, которые до этого у них была и очень большая сия дешмая, и очень большое понимание того, что только Торой надо заниматься. Сейчас наступает какой-то такой период большего ухода в работу. Я надеюсь, что не слишком снижая свой духовный уровень. И это то, как еврейский мир жил до катастрофы. Было какое-то избранное количество изучающих Тору, на которых держался мир. И люди, которые должны были совмещать это, и совмещали, и будучи сапожниками, были все равно большими знатоками Торы и умудрялись совмещать Дерех Эрец и Тора. И это то, что, мне кажется, сейчас вот это тот процесс, который сейчас происходит. И русскоязычное еврейство, оно часть общего еврейского процесса, который происходит. Мы с вами отошли немножко от Рабанит Зельбер, но если есть еще какие-то вопросы, может быть, вы хотите что-то еще коснуться.
Спасибо, Рабанит Лора. Здесь просьба читать Тейлим, или можно сказать Рефуа Шлема и Рав Деми Натанель Бен Мирьям Шиэл Рефуа Шлема, если вы можете сказать.
Натанель Бен Мирьям? Или первое имя есть?
Мне кажется, и тут написано, вы видите, вопрос до предпоследней. Есть имя.
Я не видела, сейчас попробую посмотреть.
Рав Демин Нафтель.
Рав Демин Натанель Бен Мирьям. Угу. Не знаю, вы хотите сейчас начать читать или...
Нет, хотя бы посвятить урок Рефуа Шлема, что-то.
А, это точно. Давайте мы посвятим урок.
Можно тогда вот за здоровье этого мальчика и за поднятие души вот Ребетсон маленькую, немножко Аллахи. Просто я боюсь, что просто сейчас так подошло. У нас поступило очень много вопросов по поводу зажигания свечей вот в праздник. Сейчас у нас совмещен Шаббат и Йом-Тов. Когда и как зажигаем мы свечи, какие? Если можно.
Хорошо, если вы все согласны, что мы сейчас...
Я извиняюсь, что я ушла немножко.
Тут хорошо, есть еще вопрос, да? Может быть, Рабанит закончит эту тему, и потом мы перейдем к количеству свечам. Да. Тут есть вопрос, каким образом можно сохранить в наше время достаточный уровень соблюдения, уменьшив количество времени на изучение Торы. Если можно это, а потом перейти к следующей теме. Видите, Рабанит...
Да, я понимаю. Мне кажется, то, что... Опять-таки, это вопрос немножко не женский, скажем так, но все равно. Если человек понимает, насколько важна учеба, насколько важно, если ему удается остаться с этим ощущением, что учеба – это самое важное в его жизни, а остальное – это вынужденное, то в такой ситуации ему, может быть, удастся сохранить это вот уровень, может быть, даже не соблюдение, уровень своих стремлений. И понятно, у нас даже в Ктубе написано, что человек обязан содержать семью. Это обязанность мужа по отношению к семье, к жене. Никто с этим не спорит. Но тот факт, что что для меня главное, что для меня вынужденное, вторичное, это очень сильно влияет на то, как семья и как что дети видят, и что, как семья выглядит и так далее. От чего нам легче отказаться, от чего нам легче, когда что-то неурочное вклинивается в нашу жизнь, за счет чего мы это что-то неурочное делаем, в случае, если у нас есть такой выбор. Иногда у нас нет выбора, когда, куда-то мчаться. Но когда у нас есть выбор, за счет чего там пойти за покупками или что-то еще сделать и прочее. Или для меня железно мое занятие Торой, то есть для мужчины железно. И за счет этого это он не отменяет. А дальше уже как удается все остальные вещи, проблемы решать и делать дела, то это тоже накладывает отпечаток на то качество, которое остается у человека в учебе. Насколько мы как жены, как мы относимся к тому, что муж занимается Торой, и насколько это важно для нас, насколько мы готовы в обстоятельствах изменившихся уменьшенного времени занятия Торы, насколько мы тоже готовы оберегать это время и способствовать тому, чтобы его, чтобы оно не нарушалось, насколько у нас дома занятия папы это свято. От всего этого зависит, насколько наша семья будет останется на плаву или на уровне, который очень хочет, очень будет стремиться остаться. И это очень во многом зависит от нас и как жен, потому что мы задаем тон в семье и задаем тон тому, как какие ценности из воздуха даже не вербально впитывают наши дети. Это то, что очень важно. Куда направлять детей? Какой цели? Работать или учиться? Вы знаете, на нас заповедь научить ребенка Торе. У нас нету заповеди направлять ребенка работать или учить его каким-то другим вещам. Это вот то, что написано, что отец должен научить ребенка ремеслу и плавать. Это вот две вещи, которые фигурируют. Проплавать мы все знаем. Но есть до этого человек. На нас лежит прямая обязанность научить ребенка. То есть хинух – это приучение ребенка жить по Торе. И это наша первичная обязанность. Поэтому, когда мы... У нас да, теряется немножко это... Это система ценностей. И нам кажется, что вот если мы не дадим ребенку общее образование, мы его лишим возможности потом в жизни устроиться и содержать семью, и как-то прокормить и прочее. Это чаще всего ошибочное представление наше о том, что важно нам, как родителям, по отношению к детям, к чему, какие ценности мы должны привить. Дети потом справляются с этой задачей и специальности, и профессии, и так далее. Вопрос в эти самые критические годы, когда ребенок как губка впитывает от нас и обстановку в доме. И то, чем мы живем, и то, что для нас важно, что он воспринимает от нас, что для нас главное, что второстепенное. И если для нас главное жизнь по Торе и учеба, мы понимаем, что невозможно жить по Торе без учебы, то ребенок это тоже впитывает. И если ему потом придется как-то отойти от учебы, от занятий Торы и заняться чем-то еще в силу необходимости, то что эти, то, что он впитал дома, это то, что останется у него как самое важное. И это наша первичная обязанность как родителей. Работающий папа может быть прекрасным примером, если у этого работающего папы главная ценность – учеба. Может быть замечательным примером. И это то, что это то, как жил Рав Зильбер, то, как жили очень многие мудрецы и нашего времени, и прошлого, когда они вынуждены были совмещать работу с учебой. Рав Зильбер преподавал математику, но ни у кого из детей не было сомнения, что для него в жизни важно. И если это нам удастся это дать нашим детям, то мы с вами преуспели в воспитании детей. Дай Бог, чтобы мы действительно, мы сейчас эрев Шавуот, дай Бог, чтобы мы с вами действительно смогли дать нашим детям правильную иерархию ценностей. Что важно, что второстепенно, что бывает неизбежно и необходимо, но все равно остается второстепенным. А что истинно важно? Если нам удается, то мы преуспели в воспитании детей. Если я коснусь сейчас зажигания свечей.
Спасибо, да.
Да?
Да.
Хорошо. Тогда в двух словах коснусь зажигания свечей. У нас действительно редкое сочетание шаббат, шавуот, наступающий Моцей Шаббат. Прошлое было, я не помню когда, ближайшее, следующее через 13 лет. И мы с вами знаем, что шаббат является шаббат главнее всех праздников, кроме Йом-Кипура, который называется шаббат шаббатом. Поэтому мы с вами знаем, что ничегошечки, никакой малейшей даже символической подготовкой к празднику мы не можем заниматься в шаббат. Мы должны дождаться полного окончания шаббата, и только тогда мы имеем право заниматься чем-то связанным с подготовкой к шаббату. И это ничегошечки включает даже такие мелочи, как переодеться к празднику. Казалось бы, мы ничего не делаем ни субботнего. Но если я по израильским временам в 7 часов вечера начну переодеваться, а в 7:15 заканчивается шаббат, то понятно, что я переодеваюсь в праздничные одежды не для конца шаббата, а уже в преддверии праздника. И это тоже, как пример, будет являться подготовкой к празднику в шаббат, и это то, что сделать нельзя. Если я переоденусь в 4 или в 5 часов, то это еще как-то относится к шаббату, я в шаббат в этой новой, другой одежде. Но если это вплотную к концу шаббата, то это носит совершенно другой характер, и даже это в Малахе упоминается как подготовка к празднику в шаббат, и делать это нельзя. Еще одна вещь, которая является тоже подготовкой к празднику в шаббат, это если мы начнем вытаскивать какие-то продукты, мы их не будем еще ставить греть, но мы так заранее вытащим из морозилки то, что надо, чтобы разморозилось, там халы, чтобы начали размораживаться, какая-то еда, задуманная на вечернюю трапезу. Опять-таки ничего не делали, мы не вытащили сырое мясо, мы не вытащили там, не начали чистить картошку. Мы все остались в рамках субботних дозволенных вещей. Но сам факт, что это не для шаббата, а для Моцей Шаббата, для праздника, это представляет проблему, и делать этого не можем. Разве что мы настолько заранее все это вытаскиваем, что оно нам может пригодиться еще в шаббат. Если это такая ситуация, когда мы можем воспользоваться этим еще в шаббат, то тогда это проще, и тогда мы имеем право это сделать с тем, что, может быть, какие-то из этих вещей мы еще используем в шаббат, а остальное, то, что останется, это уже другое дело. Это что касается подготовки к шавуот. Перед конкретом свечей, то, опять-таки, естественно, что мы можем зажечь свечи только после окончательного выхода шаббата.
после чего мы должны сказать «Баруха Магдиль бен Кодыш ле Кодыш». Таким образом, выйти из шаббата и войти в праздник. Может быть, это излишне говорить. У нас нету никакой щели между шаббатом и праздником. Они накладываются друг на друга. То есть немножко уже праздник начинается уже и вошел уже в шаббат. То есть дырки у нас никакой нету. И это, я надеюсь, что всем известно. Мы зажигаем праздничные свечи от огня, который был оставлен заранее. И это тоже, я надеюсь, что всем известно, потому что зажигать огонь в праздник мы не имеем права. И это или зажженная свечка, которая осталась до, которая у нас заготовлена, еще зажжена до шаббата, или это газ-конфорка, которая у нас горела под субботним блехом, под субботней платой. Но или это соседи, у которых мы одалживаем огонь. Тоже опция, у кого это релевантно. Но зажечь огонь мы не имеем права. И вот уже зажженного огня мы зажигаем праздничные свечи. Порядок зажигания свечей мы тоже с вами, благословение зажигания свечей мы тоже знаем, что он другой по сравнению с шаббатом. Мы сначала говорим браху, мы говорим две брахи. Браху на зажигание свечей и браху шейхьяну. И тогда зажигаем свечи. У нас есть две традиции по зажиганию свечей. Одна традиция зажигать то же количество свечей, что и в шаббат. Вторая традиция зажечь минимальное количество свечей, две свечи, которые мы зажигаем как минимальное количество, когда зажигаем свечи на шаббат. У нас есть две опции, или даже немножко больше, говорит шейхьян. Одна опция – это общая, более принятая, когда говорят при зажигании свечей. А вторая опция, особенно если по каким-то причинам женщина сама делает кидуш, то кидуш включает в себя и авдалу, и браху шейхьяну. И тогда эта браха шейхьяну, ее правильнее перенести на кидуш, а не говорить при зажигании свечей. Если же мы, кто-то другой делает кидуш, то мы с вами говорим, как правило, говорим шейхьяну при зажигании свечей, и потом либо стараемся не сказать амейн при кидуше, либо если сказали амейн, тоже ничего не нарушили и таким образом тоже выполнили заповедь сказать шейхьяну. Это что касается... А, вот. Зажигаем лилуй нишама. Совершенно верно. Лилуй нишама мы зажигаем свечку.
И когда?
Зажигаем свечку лилуй нишама перед шаббатом.
Почему?
Потому что у нас есть определенные правила для чего. Какой огонь мы имеем право зажигать в Шавуот, в праздник. И два вида огня, которые мы имеем право зажигать на Шавуот. Один – это лицорах охоль нефиш, то, что называется, то есть для еды, то, что мы имеем право увеличивать огонь, переносить огонь и так далее. И второй огонь – это для света. Свечи наши, они добавляют праздничности, добавляют свет. Нер-нишама у нее такой функции нету, ни света, ни праздничности, в смысле искор, который нам нужен, зажечь свечку. Поэтому ее зажигание, у нас нету никакого разрешения на зажигание свечки такой в сам Шавуот. Дополнительно к этому мы тогда зажигаем с большим опозданием. Это тоже еще один фактор, но не самый важный. Важнее то, что мы правильно оставить 48-часовую свечку. А кто живет за границей, то тогда его искор говорят во второй день праздника. Йом Тов Шейни.
А свеча какая должна быть?
72 часа.
72
часа. Есть третьи 72 часа, которые мы зажигаем, которые зажигают и тогда это вот. Да.
Понятно. И спрашивают, да.
Парень, можно ли говорить Шейхияну? Можно, особенно если у вас есть на что. Ну, то есть тогда Шейхияну второй день, он должен быть, чтобы было на что сказать. То есть или новый плод, который мы еще не ели, или новая одежда. То есть для этого нужен повод сказать Шейхияну. Поэтому это тоже надо позаботиться тогда. Новая одежда – это хороший повод для женщины сказать Шейхияну второй день праздника. Святое дело.
И еще маленький вопрос, быстрый. Если, вот не дай бог, женщина в трауре год после смерти родителей, она может на праздник одеть новую одежду?
Есть в этом некоторые нюансы. Она может сделать такой немножечко, как бы, ну, решить эту проблему, если первый раз эту одежду наденет не она. Ей может кто-то, то есть с ней вместе купить эту одежду, но первое надевание, что было, не ее. И тогда это как бы теряет новизну. Что-то вроде того, что мы делаем в Тишата Ямим, когда мы можем попросить кого-то сефарда в неделю перед до Тиша Б'Ав надеть что-то чистое и так далее. То есть такая возможность у нас есть. Но мы стараемся этого не делать, но если есть необходимость какая-то в этих новых вещах, то это тот способ, который можно
и сделать. Надо сказать Шейхияну на эту одежду, если она одевает.
Не знаю. Никогда не сталкивалась с этим вопросом. Не знаю. Если хотите, и есть еще возможность как-то проверить и потом вам
если сказать, можно то... мне написать, потому что мне подруги это очень актуально. Хорошо. Ее вопрос.
Я блин, Недер спрошу. Хорошо? Тут задан вопрос, у нееврея можно ли брать огонь? То есть, чтобы нееврей зажег нам огонь. Скорее всего, да, но я боюсь вам сейчас ответить на этот вопрос. То, что я понимаю, можно взять у нееврея огонь, но я должна это проверить. Я боюсь ответить. Поэтому давайте я тоже, может быть, я сообщу это Галит, и если у вас будет возможность это дальше сообщить, то я буду вам очень-очень признательна. Хорошо?
Спасибо.
Хорошо?
Спасибо.
Только хорошо. Хочу всем пожелать хорошего праздника, и чтобы действительно у нас была возможность что-то взять от Рабанит Зильбер, как всегда, когда мы вспоминаем ее опять, наверняка что-то повторяется, и что-то это неизбежно, потому что это какие-то важные вещи, которые все время присутствуют, когда вспоминаешь Рабанит Зильбер. Но я очень надеюсь, что даже при том, что человек вот был настолько не нашего поколения, настолько не нашего силы духа, скажем так, но все равно можно есть что взять и хоть немножечко на себя надеть. И дай Бог, чтобы у нас это все получалось. Шаббат шалом.
Спасибо.
Всего доброго. Шалом для Рабанит Харитан.
Спасибо большое. Хаг самех.
Хаг самех.
Шаббат шалом. И мы вас ждем.
Шаббат шалом. Огромное спасибо.
Рабанит Ципора, вы с нами?
Я с вами. Добрый день.
Добрый день, Рабанит Ципора. Большое спасибо, что вы согласились прийти на наш эфир.
Я не думаю, что меня надо благодарить. Я ощущаю это большой честью для себя, что меня пригласили на этот эфир.
Спасибо. Рабанит Цепора, вы бы хотели сказать что-то, что вы считаете важным, чтобы мы услышали, или можно сразу задать вам вопрос?
Когда мы разговаривали с Галит, мы договорились, что я должна поговорить про важность изучения Торы для женщин. Чем это важно для женщины, чтобы муж ее был среди людей, которые изучают Тору? И если вы хотите мне задать вопрос, связанный с этим, пожалуйста. Если нет, я начну с того, что я хотела сказать.
Давайте.
Так вот, во-первых, как я уже говорила в прошлые годы, к сожалению, лозахиты не было у меня возможности лично познакомиться с Рабанит Зильбер. Но мама моя, Зихорна Левраха, была с ней хорошо знакома. Они вместе оказались на курсах переквалификации учителей. В конце концов, ни одна, ни другая учительницами не работали в Израиле, но между собой неудивительно, что обе эти женщины нашли общий язык, общие интересы и так далее. Потому что это... такая героическая женщина, как Рабанит Зильбер, не могла не вызвать у мамы ощущение духовной близости. И пусть то, что мы сегодня здесь будем говорить, будет лаилуй нишмат. Так вот, есть вопрос, который задают в Талмуде. Нашим бима захья. Чем женщины заслуживают Олам Аба? И когда мы видим этот вопрос, я извиняюсь, для человека непосвященного он может показаться возмутительным, поскольку нет дня, чтобы еврейская женщина не делала столько мицвот, столько добрых деяний для своей семьи, для своей окружающей среды. Как это, чем женщины заслуживают Олам Аба? Но для того, чтобы понять это, я хочу рассказать одну хасидскую притчу, которая в первую секунду может показаться далекой от того, о чем мы говорим. Значит, был еврейский Бал-Агала, Балагулы, извозчик, который возил из города в город людей. И вот однажды, теперь эти еврейские извозчики, они были людьми, может быть, религиозными, но были, безусловно, верующими, религиозными, но очень низкого уровня. То есть, когда вся жизнь возле лошадей, где у тебя есть время заниматься Торой и Мицвой. И вот его эта повозка переезжала по мостик, и мостик развалился. И люди стали тонуть, и он кинулся спасать тех, кто ехал у него на повозке, сумел их вытащить, а сам уже утонул. Ну и пришел он в высший мир, а там суд. И, значит, человек, который спас ценой своей жизни, его немедленно направили в рай. Так, значит, его заслуги были колоссальны. Но когда он оказался в раю, что такое рай? Это максимальная близость к Всевышнему. А он человек, который духовных понятий не имел. Тору не учил. Так сказать, духовности в его жизни было очень мало. И стали понимать, что дать ему какие-то духовные наслаждения, ну а что он с ними будет делать? И вот решили поместить его в выдуманный мир, в котором у него будет замечательная повозка с молодыми сильными лошадями. И он всю жизнь будет на этой, всю вечную жизнь будет на этой повозке разъезжать и развозить людей и зарабатывать деньги. И вот будет у него такое счастье на том уровне, который он понимал. И тогда Балшемтов, который пророческим духом, увидел всю эту ситуацию, он, значит, взмолился к Всевышнему. В вечном мире же нет понятия времени, то есть то, что там может тянуться бесконечно. Внизу прошли считанные минуты, чтобы его откачали от воды, чтобы он воскреснул, и он его обучит Торе, чтобы он мог получить свою духовную награду в высшем мире, потому что иначе что же это стоит, что он заработал выше? Так вот, видимо, я женщина. У наших мудрецов возник вопрос. Если женщина не учит Тору и не достигает необходимого духовного уровня для того, чтобы приблизиться к Всевышнему, к чем она заслужит высший мир? И отвечают наши мудрецы тем, что она провожает и встречает своего мужа и своих сыновей, которые идут учить Тору. То есть за мужчиной, который учит Тору, стоит женщина, которая его провожает и которая его встречает. У сыновей, которые учат Тору, есть мама, которая их поощряет, принимает и посылает. Есть история, которую я слышала об одном из величайших раввинов Соединенных Штатов прошлого века. Он, его называют часто по его книге «Пахад Ицхак». У меня, как со мной, много раз бывает, в последнюю секунду выскочила фамилия. Если я вспомню, то я еще сейчас в лекции скажу. Так вот, он был духовным учителем целого поколения, главой движения «Мусар» в Штатах. И его когда-то спросили, как в Америке 20-х годов прошлого века он не испортился, он продолжал учиться и так далее. И он сказал, мы были очень бедной семьей. И, конечно, мне, как всякому мальчишке, хотелось бегать и играть в футбол и в прочие игры. А все ходили в обязательные public schools, не было другого выхода, и еврейские родители потом своим детям платно нанимали меландим, чтобы был хейдер, чтобы учили Тору. И большинство мальчишек оттуда сбегали. Так вот, говорят, почему я туда ходил и продолжил учиться? Как мы тяжело не жили, мама держала для меня стакан молока. И каждый раз, когда я приходила в занятие, говорила вот это для мальчика, который учит Тору. И вот, говорит, я буквально могу сказать, что я впитал Тору с этим молоком матери. Что касается меня самой, то я очень хорошо помню свое детство. Это, конечно, не то, что пережили Зильберы. Мои родители были моложе, и мое детство – это 60-е, начало 70-х годов в Советском Союзе. Себя я помню в брежневский период. Уже не было такой страшной опасности, как в сталинские годы. Но я много говорила о своей семье, как боялись потерять родительские права и так далее. Так вот, то, что поразительно, что при всей нашей непростой жизни там, и у меня, и у моего брата очень счастливые воспоминания о нашем детстве. Нам позволяли играться, и баловаться, и шуметь, и делать все, что делают нормальные дети в крохотной хрущевке. Но было время, когда дома должна была быть абсолютная тишина. Мама нас забирала к себе на кухню, чем-то занимала. Почему? Потому что папа в это время учит Тору. И это было самое святое на свете. И я помню, как уже в Израиле, молодой женщиной, когда я уже начала получать какую-то перспективу чуда, которое сотворили мои родители, потому что когда ты живешь как ребенок с родителями, все воспринимается нормально и естественно. Я спросила маму: мам, ведь очень многие еврейские семьи пробовали растить детей так, как дедушка и бабушка растили папу. Но их дети отошли от соблюдения, отошли от Бога. Как ты объясняешь, каким образом папа всегда был религиозным, никогда не отходил? Вот я помню, как у мамы загорелись глаза, ты просто видела, как человек светит. И она мне сказала: потому что твой папа всю жизнь учил Тору. С тех пор, как он начал учиться, он никогда не переставал. И вот тогда я еще молодой женщиной, очень молодой, почувствовала, что вот это вот учил Тору, это то, что необходимо для того, чтобы наш дом был настоящим еврейским домом. И вчера, когда я сказала своему мужу, что меня попросили сегодня об этом говорить, он мне сказал: ты непременно должна подчеркнуть две вещи. Есть два уровня в учении Торы. Уровень первый. Человек идет учиться. Само по себе это важно. Он выполняет великую заповедь. Если он даже мало понимает на уроке, если он усталый, то, что наши мудрецы называют «схар галихаб ядо», то есть он получает награду за то, что он пошел учиться. Но есть второй, есть необходимость приобретать знания Торы. Потому что, не зная Тору, человек не может вести хороший еврейский дом и не может продолжить в следующем поколении, потому что он не знает, как себя правильно вести по галахе. Потому что он не знает, каковы правильные моральные принципы. И даже если он хороший человек, ему можно промыть мозги и называть черное белым, а белое черным. Я жутко извиняюсь, что я в такой святой день памяти Рабанит Зильбер говорю о таких вещах. Но у нас сегодня, к сожалению, в Иерусалиме парад гнусности. Так я, если это можно называть теми словами, которыми это называет пресса, то как же можно переврать любые духовные ценности, да еще и внушить это публике? Так вот, только человек, который учит Тору, у него есть компас, он знает, где настоящие духовные ценности. Он знает, что он обязан работать над своими душевными качествами, над своим характером. Он знает, как правильно выполнять заповеди. То есть не только сам факт, что человек учит Тору, а важность знаний, которые он приобретает, это что-то совершенно необходимое для построения еврейского дома. И женщина, которая стоит за мужем, за своими сыновьями, стоит так, как в фильме написано, тихо, за спиной, не рвется на первую, так сказать, не рвется себя выставить на сцене, но дает понять своим близким, что это самое важное и нужное, говорят наши мудрецы, что вся Тора ее мужа и ее детей, это и их Тора, и это и ее Тора, которая наполнит ее будущий мир близостью к Всевышнему. И более того, если она старалась сделать то, что можно, а они не учились, то Всевышний ей пошлет награду за ее поддержку, как будто они учились, и наполнит ее настоящий будущий мир духовностью. То, это то, что я хотела по своей инициативе сказать.
Рабанит Рита, вы с нами?
Да, я с вами.
У нас есть поднятая рука. Елена, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Если у Елены пока сложность, то можно я задам вопрос?
Я жду ваших вопросов.
Простите за шум. И если мы говорим о качествах Рабанит Киты, да, то что можно взять или исходя из эпизодов ее биографии, кроме того момента, который вы сейчас осветили, самого важного, наверное, но что мы можем взять для нашей жизни? Или другими словами, если будет у нее возможность сейчас сказать что-то современным женщинам, что бы она сказала, на ваш взгляд?
Во-первых, я абсолютно убеждена, что она бы никого не поучала и не вещала бы. И сказала бы, а кто я вообще, чтобы что-то говорить современным женщинам. Потому что одно из ее очень важных качеств была эта скромность и способность отойти на второй план. То, чего современным женщинам очень не хватает. Но в моих глазах главное, что каждая из нас себя должна спросить, как сказала сегодня Рабанит Хава, ее мама не была гладким, легким человеком. Рабанит Хава никогда не пыталась говорить, что ее мама была белая и пушистая. И тем не менее, посмотрите, какое у ее детей отношение к родителям, насколько оно уважительное, насколько их воспоминания полны теплоты. И я когда-то слышала лично от Рабанит Хавы, я не знаю, ли она сегодня об этом говорила, что ее родители не прятались в спальню, если они о чем-то спорили или ссорились, потому что они считали, что важно, чтобы дети знали, что это бывает в нормальной семье. Но для детей самым главным было не вот они их видели, как они ссорятся, или у мамы углы. Мы все ищем этот способ быть совершенными женщинами и внушаем себе, что вот не получается у нас. А главное тут это не быть вечно белой, пушистой, хорошей и уступчивой. Главное это по-настоящему любить, по-настоящему заботиться, по-настоящему помогать друг другу. И да, бывают, особенно когда в жизни есть какие-то трудности, бывают очень сложные моменты, когда в паре жизнь может быть не такой гладкой. Мелукак, мелукак на иврите – это облизанное, я пользуюсь сегодняшним словечком Рабанит Хавы. То есть не всегда все будет вот такое ласковое, приглаженное и так далее. Но если внутри есть настоящая любовь, настоящая помощь и настоящая поддержка, то наши дети видят, как строится настоящая семья, не какая-то фантастическая, где до 120 лет все всегда ходят, так сказать, полные любви и романтики. Да, бывают сложные, непростые моменты, но из них можно выйти и продолжать дальше. Не наказывать друг друга, не мстить друг другу, а продолжать помогать и поддерживать. И понимать, что если мы в каких-то сложностях не удержались и не были белыми и пушистыми, это не значит, что мы плохие мужья и жены. Это не значит, что мы плохие родители. Это значит, что мы нормальные люди, которые работаем над собой для того, чтобы подстроить еврейский дом и впустить Всевышнего туда. Шхина бенеем, Всевышний между ними, это не дом, где все всегда только улыбаются натянутыми эластичными резиновыми улыбками. Это дом, который люди в своем сердце ставят самым первым и готовы в чем-то извиниться, в чем-то уступить, в чем-то настоять на своем, если это очень важно, и поддержать друг друга.
Рабанит Цепора, а как вы считаете, в чем, почему сложилась такая проблема современной женщины быть, отойти на второй план, и как можно это преодолеть?
Смотрите, кое в чем то, что эта проблема возникла, мы должны поблагодарить Всевышнего без всяких шуток, потому что, слава Богу, женщина сегодня не должна быть замужем просто потому, что она зависит материально от другого человека и не сможет без него обойтись. То есть про меня всегда говорят, что я враг феминизма. У феминизма есть его достоинство, то, что мы сегодня можем зарабатывать и учиться. Это вещи, которые нельзя выбросить в мусорное ведро. Учиться, я имею в виду, и духовную учебу, наполнить нашу жизнь духовным смыслом. Мне вон сейчас дети меня все время подпихивают, муж тоже, в вашей семье уже третье поколение говорят о воспоминаниях, попробуй наконец уделить время и что-то записать. Так я стала думать про свою бабушку, маму моего отца. И все говорят, что я на нее очень-очень похожа. Женщина была исключительного ума и способностей. И всю жизнь жила с ощущением, как ужасно, что не могла учиться. Потому что где женщина, и для нее учиться, это она была очень начитанная, очень образованная, неформально. Формально она успела закончить начальные классы, но всю жизнь читала, знала очень много. Но где учиться еврейскому учению? Где тогда женщина могла? Я помню, как на каждой свадьбе, на каждый шевоброход она страшно злилась, что в женской половине вечный шум. Чем вы занимаетесь, обсуждаете рецепты, обсуждаете тряпки вместо того, чтобы прислушаться к уроку? Да? Вон люди говорят, диврей Тора, какое счастье, а вы их не слушаете. Так я сегодня имею возможность зайти на кухню, чистить картошку и печь и готовить на праздник, и слушать хороший урок, и это великие вещи, за которые надо благодарить. Но с приобретением уверенности в себе и своего места женщины забывают один из самых важных мидрашим на свете, а именно, как солнце и луна между собой разговаривают и говорит Всевышней Луне, пойди и уменьши себя. Так? Сама умей стать в тени. И вот это искусство мы теряем, мы рвемся быть солнцем и забываем свою роль луны. А от этого теряем все те великолепные награды, которые Всевышний пообещал Луне. То есть она и днем, и ночью, она обновляется, она вокруг нее звездочки, дай Бог нашим звездочкам расти и хорошо развиваться. У солнца есть его задачи, но мы теряем все то, что луна может получить. И Рав Шимшон Пинкус сказал об этом самое великое на этот мидраш. Что попросила луна? Луна попросила получать свет прямо от Всевышнего. Ответил он ей. Ради этого надо уменьшить себя. Когда мы это вспомним, проблема исчезнет.